Хорошо, движемся дальше. Девушка вот думает, что я ее не спрошу. Я решил спросить. Ну и вот на втором, на третьем ряду. Не волнуйтесь, в следующей жизни вы уже не будете женщиной, и поэтому у вас не будет страха.
А в этой жизни все, я обречена?
Нет, вы в этой жизни не обречены, просто вы не хотите принять женское тело. Поднимите руку женщины, у которых нет страха. Ну, как бы вы вот подняли руку, вы не понимаете, о чем я говорю. Вы думаете, у вас нет страха. У вас нет страха сейчас. Но вообще, как бы у вас есть страх. Женщина, это ее природа, бояться, опасаться. Это ее природа у женщины, она так устроена. Вот, допустим, вы подняли вот руку, что у вас нет страха, да? Я могу вам сказать, что где-то 4 месяца назад у вас была проблема серьезная, и вы так боялись, ну что будет с вами происходить. Сейчас просто вы об этом забыли, поэтому говорите, что у вас нет страха. То же самое у вас, понимаете? Просто это сейчас так. А вообще женщины все очень сильно опасаются, это их природа, опасаться всего, и это хорошо. Если бы женщины не опасались, ничего хорошего в этом мире бы не было. Вот допустим, из-за того, что у меня жена опасается, она мне много пользы в жизни принесла, потому что я вообще не опасаюсь. Я думаю, да все будет нормально. Ну так действует мужское сознание. А женское сознание, оно более тонко настроено на жизнь. И оно спасает в результате детей от несчастных случаев, мужчин, мужей, то есть... Вообще все. Поэтому страх – это хорошо. Но ваша проблема заключается в том, что вы хотите быть счастливой, правда? А страх мешает быть счастливой, правда? Вот. И это проблема не страха, а проблема другая. Проблема того, что вы истощены. Вот давайте, допустим, приведем пример. Вот, допустим, маленький ребенок плачет. Вот грудной ребенок плачет. Вот у него какая проблема? Он плаксивый, да? Или какая у него проблема? У него проблема так, несколько вариантов всего. Первый вариант – кушать хочет. Второй вариант – спать хочет. Третий вариант – гулять хочет. На улицу хочет. Вот. И четвертый вариант – хочет на ручки. Все. Ну, в основном все. Есть еще пятый вариант, болеет, да? Вот, смотрите, давайте перечислять. Вы кушать хотите?
Нет.
Нет. Выспались?
Да.
Да. Гуляете достаточно на улице?
Средне.
Средне. Вот уже одну причину нашли. То есть вам не хватает энергии природы. Вот. Дальше, двигаетесь достаточно?
Тоже средне.
Все. Вот ваши причины, то есть вам надо начать двигаться, движение на свежем воздухе, и так как у вас станет физически более крепкий организм, запомните, женщины, когда у женщины физически становится более крепким организм, у ней проходит то, что она считает психической проблемой, а именно повышенная чувствительность, сильная склонность реагировать на близких людей, усталость, волевая слабость, неспособность что-то принять в жизни, все это просто нехватка здоровья. Часто люди думают, что причина этому проблемы с характером, да? Это ошибка. Вот, допустим, у ребенка, когда он капризничает, у него проблемы с характером? Нет. Ему не хватает здоровья в виде пищи, там, сна и всего прочего. Понимаете, но в основном у взрослых людей проблемы сна и пищи не стоит так остро, понимаете? Мы достаточно спим, едим. У нас другая проблема. Это движение и природа. Нам не хватает движения и природы. Вот эта проблема стоит очень остро. Понимаете? И вот это ваша и есть проблема. То есть, другими словами, если говорить техническим языком, вы перегреваетесь. У вас психика перегрета. Бывает, что близкий человек охлаждает. Да? Но у вас так получилось в семье. Это же ваш муж рядом сидит, да? Знакомый, да, все, извиняюсь, я ошибся. Муж есть?
Нет, вообще не мужа, не
парень. Ну вот это перегревает еще эта тема, что никого нет, что такое вообще. Вот. Ну то есть вы перегреваетесь психически, этот перегрев, он не дает вам возможности как бы жить нормально. Это технически это называется перегрев. То есть у вас он идет в страх. Ну, то есть можно плавать, допустим, у вас же есть тут море. Можно плавать, это будет побеждать перегрев. Вот так вот. Но это тоже называется движение на свежем воздухе. Вот это проблема, а не проблема в страхе. Страх – это естественная вещь для женщины. Вот, допустим, если мужчина неправильно живет, он перенапрягается. И у него тогда он начинает пить, курить, там, головой об стенку биться, искать бабу себе. Это означает, не отдыхает нормально, перенапрягается. Вот видите, это тоже проблема идет от недостаточного движения на свежем воздухе, недостаточной природы. Ну, то есть у мужчины вот так это работает, у женщины чувствительность обостряется, волевой фактор страдает, она становится капризной. Это признак того, что она неправильный образ жизни ведет, а не потому, что у нее плохая психика или неправильная. Понимаете? То есть неправильная оценка ситуации. Вот в чем ваша проблема. Вы не понимаете проблему. Начните делать то, что я вам сказал, вы увидите, страха меньше будет в жизни. Вы перестанете перегреваться, и вас расслабит, и все. И вы поймете, что ребенок не капризный. Просто у него неправильно организована жизнь. Все.
Спасибо.
Будьте счастливы. Ну вот женщина в красном, да? В красном. За вами дальше. Да, вы. А вы не в красном.
Нет,
дальше за вами. Но вы тоже как бы, тоже, ну потом.
Здравствуйте, большое спасибо за вашу возможность.
Она просто вот та за вами, она плакала там, понимаете, то есть у нее вообще там, вы же еще не плачете, она уже там все, как бы, поэтому я ее спросил.
Спасибо. Олег Геннадьевич, я хотела задать вопрос в отношении своего ребенка. У моей дочки, ей 6 лет, бывают приступы, ну, такие как эпилепсия.
Лечитесь у нас. У нас есть хорошее лечение.
Но это не эпилепсия.
Ну, моя хорошая. Ну, как я сейчас определю? Вот, вы поймите такую вещь, что вот я когда по судьбе говорю, там можно сориентироваться, но диагнозы ставить просто по вам, вашей дочери, я не хочу. Это будет слишком, понимаете? Здесь могут врачи сидеть, они неправильно меня поймут.
Я вас услышала, но я
неправильно. И вы тоже неправильно воспринимаете, потому что одно дело в судьбе разобраться, а другое дело поставить диагноз. Нужна история болезни, нужна жалобы, нужно много-много чего, и это называется процесс лечения. То есть у нас есть оздоровительный центр, можете к ним тогда обратиться. Мы изучим все. У нас есть хорошая методика и для аутистов, и для ДЦП, и для тех, у кого эпилепсия, и для людей с психическими трудностями. Много, большой опыт уже, много лет мы, несколько, пару десятков лет мы уже работаем, у нас накопился большой опыт работы с такими людьми. Ну вот надо, не важно какой диагноз, важно, что если это есть, значит с этим надо что-то делать. Вот это означает лечение.
Но ехать не обязательно,
да? Нет, мы всегда только дистанционно работаем, у нас идет патронаж. Мы полгода с человеком контактируем, общаемся там. Это может быть медленнее, чем если приехать. Но у нас никто не приезжает. Мы перестроились уже 5 лет назад на дистанционную работу, поэтому сейчас в эпидемии мы вообще не пострадали. То есть мы со всеми как работали, так и работаем.
Олег Геннадьевич, ну вот к тому же, она просто очень гиперактивная.
Вот это все вместе, это все вместе. Это означает перенапряжение. Ну то есть вот... В основном все дети страдают от двух вещей всего, вот психика, или перегрев, или перенапряжение. В вашем случае есть и то, и другое. Понимаете, есть определенные мероприятия, которые убирают эти глубокие вот вещи. То есть перегрев, перенапряжение от многих факторов идет, от неправильного образа жизни. Сам компьютер перегревает и перенапрягает одновременно человека. А мы в основном и дети, и взрослые, все сидим по 5 часов в день возле компьютера. Это уже один из факторов. Дальше сама квартира, понимаете, человек должен жить на природе, а не в квартире. Жизнь в квартире уже опять нарушает энергетику. Взрослые люди адаптированы к этому, а ребенок маленький, он растет, ему нужна нормальная энергия, понимаете, энергия природы, энергия здоровой жизни. Если у ребенка это не организовано, то это потом приходит в такую запущенную стадию в виде приступов там и так далее. И для этого нужны какие-то уже вспомогательные вещи в виде камней, там, семян, которые мы в уши ставим для регуляции активности мозга и так далее. Ну, то есть и плюс здоровый образ жизни, который надо менять и вам, и ей. Ну, то есть и мы можем этим заняться с вами, но как бы вот я не могу волшебной палочкой махнуть и сказать, диагноз поставлен неправильно, и надо сделать это, оп, и все, и ничего не будет. Так не бывает. Понятно?
Да, спасибо вам большое. Всего доброго вам.
Будьте счастливы. Вот мы ее успокоили, она уже не плачет. Теперь вы перед ней. Садитесь.
Добрый день, Андрей.
Садитесь.
Я хотела спросить...
Садитесь.
Да?
Да. Когда человек сидит, он может слушать. А когда он стоит, он только может говорить. Надо расслабиться. Цель же выслушать, а не сказать.
Дело в том, что по поводу страха вы сказали, все так...
Бывает, что у человека сильный стресс произошел, сломалась психика. И это другая совсем тема. То, что я ей сказал, это вас не касается. Спрашивайте.
Понятно. Ну, я как раз хотела спросить, что идеология стресса, страха, она же очень разная, и очень часто страх просит своего разрешения, если...
У вас это причина надлома внутреннего. Событие – причина вашего страха. Событие. А у нее образ жизни. Вы как специалист, да, меня спрашиваете? Или как?
В том числе.
Я отвечаю всегда индивидуально. Я не теологически объясняю. Я вижу судьбу человека, чувствую его и как бы говорю для него специально. Нет, нет, конечно, я не в общем описал все. Бывает, человек сломлен, он боится, потому что у него произошло событие, которое его сломало. И это событие вызывает у него опасения серьезные. Он боится. Бывает, это событие вообще в прошлой жизни произошло. И ему в снах вот кошмары снятся. Это значит, что он уже это пережил когда-то. Всякие бывают причины страха. Но в ее случае это просто неправильный образ жизни. Вас благодарю как специалиста. Вы меня поправили, спасибо. И то, и другое хорошо. Как бы всегда приятно узнать, что ты не Бог. И специалисты, они помогают это сделать. Всегда люди помогают нам. Вот, допустим, если правитель, допустим, считает, что он бесконечно может все, и он тут самый главный, то люди помогут понять, что это не так. И это хорошо. Но это не значит, что нужно свергать правителя. Понимаете, революция всегда плохо. Но помогать надо. Вот так надо воспринимать часто ситуацию. Ну, то есть всегда, когда человек тебя поправляет, это хорошо, это очень важно, нужно. Нужно для жизни. Хорошо. Кто-то, вот девушка какая-то поднимала руку и перестала поднимать. Решила, что я ее не спрошу, что ли. Ну, вы давайте. Да, ваш вопрос. Организаторы мне скажут, когда все собрались, когда уже люди перестанут приходить, тогда мы начнем лекцию. Но пока идут ответы на вопросы. Супруг где?
В командировке.
После лекции с фотографией подходите, я вам скажу. Хорошо. Это на двоих ответ. То есть мне надо увидеть его. У вас я уже понял, в чем проблема. И теперь у него надо еще. У вас психическое истощение проблема. То есть было какое-то событие, которое вас ударило по вам, и вы не можете восстановиться. Это влияет на гормональные функции. У женщины организм всегда, когда он не может сейчас вынашивать ребенка, он не включается в зачатие. Понимаете, нужно себя укрепить. Ну, то есть нужно вот всегда, ну, 80% случаев бесплодия у женщин – это нехватка энергии природы. Организму не хватает сил для зачатия. Есть другие причины какие-то, но они вторичные. Вот первично вот эта причина. У меня вопрос, а можно открыть больше окна организаторам? вот все окна, что есть, все открыть, двери открыть, потому что вентиляция никогда не справляется с тем, чтобы было достаточно воздуха. Это мой опыт. Лучше использовать естественные способности помещения вентилировать. Иначе все будут от духоты страдать. Поизучайте, какие-то окна, если есть, то можно их использовать дополнительно. Вот мужчина, спросите ваш вопрос. Вон мужчина поднимает руку.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Скажите, вот вы говорите, что мужчине главное ставить цели, достигать их, ответственность брать на себя и принять решения, в том числе.
А вы с этим согласны?
Да, я с этим согласен.
В чем ваш вопрос? Супер, вот смотрите, вы одно окно открыли, уже как лучше в зале стало, да? Чувствуете, сразу легче дышать, все, воздух пошел. Отлично. Правильное решение. Оторвали там все. Вам по шее, конечно, это, за это администрация надает, но зато люди дышать будут воздух.
Да, скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, при принятии решения мужчина в неизвестной ситуации должен принять решение.
Советы, посоветовавшись с другими людьми. Если нет чувства, что можете принять решение, значит, не хватает знания. Бывают ситуации очень сложные. И самому принимать решение, если не можется, значит, не хватает знания и силы. Две вещи бывают. Или знание, или сила. Сила всегда тоже нужна, потому что принятие решения, оно означает потом же действовать в этом направлении, а может быть нет сил. Поэтому нужны силы и нужны советы. И когда в сердце все спокойно, тогда человек принимает решение. Мужчина должен принимать решение. Но принятие решения – это путь. Это не то, что вот сейчас взял и решил. Вот женщина должна рожать, но чтобы родить, нужно сначала 9 месяцев вынашивать. Так мужчина принимает решение, но сначала нужно выносить это решение. А потом рожать. А вы слишком рано хотите это сделать. Вы еще не выносили его. У вас нет еще пока возможности принять решение. И вы от этого страдаете. Вы хотите быстрее. Если женщина хочет быстрее рожать, у нее возникает что? Выкидыш. Если время торопит, значит прилагайте усилия. Старших привлекайте к этому. Людей, молитву и так далее. Но принятие решения всегда означает в сердце спокойствие. Решение не принимается в суете. Решили вопрос?
Да, благодарю вас.
Вот мужчина сзади. Вот там мужчина.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. У меня вопрос.
Все, достаточно, мне кажется, уже в принципе. Ну, если можно, можно еще открыть. Да? Ваш вопрос, да? Да, извиняюсь. Это хороший вопрос. Хороший вопрос. У меня есть ответ. Ребенку лучше быть в садике. Но если там питание неправильное, а там 100% питание неправильное, то тогда есть другое решение. Надо понять, что ребенку нужно общение. Да? Вы боитесь, что он будет асоциальным. Общение бывает разным, понимаете? В садике хаотическое общение. Там общение, оно имеет животную природу. Кто сильнее, тот и прав. Понимаете? То есть неправильная сама идея, как люди, дети должны быть вместе, она формирует вот этот вот, ну, травматизм детский, в детских садах, в школах. Поэтому я вам предлагаю другой вариант. Отдайте девочку в художественную школу, какую-то гимнастику там. Ну, то есть, чтобы движение плюс танцы, чтобы девочка там общалась тематически с детьми, то есть они общаются через какую-то деятельность, а обучайте ребенка онлайн и кормите его дома. И тогда девочка вырастет социальной, активной и образованной, и не травмированной. Или мальчик тогда, хорошо, тогда спортивная секция, вот, активность. Это то, на что вы тратите деньги и силы. И онлайн обучение. Это самый лучший вариант. Там будет правильное общение. Общение, которое формирует мужчину. Найдите такого хорошего тренера. Вот. И организуйте питание ребенку. Есть еще, бывает...
Лекцию можно начать и еще объявить о консультации.
Хорошо. Я вам предложил свой вариант. Я считаю его прогрессивным и современным. Это касается обучения и садика, и школы, понимаете? Я считаю его прогрессивным, но бывают школы такие, организованные родителями. То есть родители собирают детей одинаково образованных, одинаково развитых, которые точно дети не будут травмировать друг друга. И какой-то родитель один организует обучение, опять же, онлайн. Потому что само по себе обучение онлайн сейчас очень хорошо развито. Оно очень прогрессивное. Педагоги так... Это дикая конкуренция в этом. Педагоги так хорошо дают детям образование, что дети очень великолепно учатся. Это игровое такое обучение. Но кто-то должен следить. И этот один родитель, допустим, или педагог, он берет себе много детей и следит за ними. И они учатся каждый по своей программе. Вот, например, мои знакомые организовали такую систему и прикрепили ребенка к какой-то школе. И дальше ребенок просто сдает экзамены там. Это называется дистанционное обучение. Оно возможно в России. И при этом дети ходят в спортивные школы. И они с детьми уже имеют не хаотическое общение на переменах, там морду друг другу побили, а общение, в котором они развиваются вместе, достигают каких-то целей. Подумайте на эту тему.
Благодарю.
Хорошо, значит, у нас с вами уже после лекции можете подойти, завтра спросить. Ответ, ответ, супер, супер, давайте ответ молодому человеку. Давайте, давайте, да, давайте микрофончик, ответ молодому человеку. Ответ молодому человеку.
Здравствуйте всем. Ну, я выскочка, может, немного покажусь, но я хозяйка вегетарианского детского сада, находится в Севастополе, называется «Дом счастливых детей». Кому нужно, можете загуглить, у нас полностью вегетарианское питание. Более того, мы можем подстраиваться под детей, если есть какие-то ограничения сахара, глютен и так далее, и так далее. В общем...
В общем, девушка не показалась быть выскочкой, она показалась активной, жизнерадостной, творческой, вот так вот примерно.
А можно пользоваться случаем, тогда вопрос уже задам?
Ну, это уже чисто женский такой способ, то есть входим как игла, выходим как плуг, да? Женский вариант такой. Ну, задайте.
Спасибо. Чем провоцируется аллергия на амброзию,
аллергия, у меня у жены аллергия на амброзию. Я вам скажу, чем она провоцируется. Аллергия — это всегда перегрев, внутренний перегрев человека. Потому что есть психический перегрев, есть физический перегрев. Когда до начала аллергии человек... И перегрев этот также связан еще с нехваткой движения. Вот что делает моя жена? Она начала 4 часа ходить раз в 5 дней, непрерывная ходьба. Дальше она ложится в теплую ванну, потому что вода всегда охлаждает, хоть теплая, хоть холодная. Она исключает, допустим, вот в конце лета исключает помидоры, острую пищу. Там, и использует определенные камни, которые я ей подобрал для охлаждения организма. И как бы аллергия жуткая была на амброзию, а аллергия — до свидания. Ну, то есть мой один знакомый вообще ничего этого не делает, он просто начал бегать по 2 часа раз в неделю. И до свидания, аллергия. Он сейчас бегает, амброзия цветет, ему все равно. Ну, то есть, другими словами, это перегрев организма. И перегрев убирается с помощью активного образа жизни, регуляции питания и увеличения контакта с водой. Все.
Благодарю. Да, я в своей практике могу отметить, что когда веду более активный образ жизни, у меня аллергия
Но здесь активный образ жизни, плюс еще понятие, что значит активный образ жизни. Длительное непрерывное движение, плюс вода, плюс больше зелени кушать, больше пищи, которая охлаждает. Это авокадо, кокосы, там, салаты, зелень и так далее.
Благодарю вас.
Ладно, значит, у нас есть консультации по здоровью. Они их проводит врач, мой помощник, который специально к вам сюда приехал для того, чтобы бесплатно вас консультировать и рассказывать, как у нас там проходит лечение, оздоровление в нашем центре. Это такое объявление. Вот. Дальше. На записочке я не отвечаю на вопросы. Если давняя история, возьмите, пожалуйста. Давняя история только в приличном контакте. Почему? Потому что Я не целуюсь по фотографии, понимаете? Мне нужно видеть человека, а не бумажку. Я могу вот человеку конкретному ответить на конкретный вопрос. Всем от этого тоже польза, но очень важно понять, что по-другому не должно быть, потому что можно ошибиться очень сильно. То есть по бумажке понять одно, а в жизни получится другое. Если человек не может сам спросить, стесняется, значит, он не готов еще пока открыть свое сердце. Или бывают такие ситуации, когда нельзя сказать при всех. Тогда после лекции подходите. Я смогу ответить на вопрос. Если это так, действительно. А если вы просто не хотите, так сказать, чтобы кто-то слышал, тогда у меня к этому другое отношение. Ну, то есть, я считаю, что большинство вопросов лучше открывать сердце, исповедоваться, и тогда легче решается вопрос. Это мой опыт. Хотя многие психологи считают, что это неэтично. Ну, с этим я тоже могу согласиться. В какой-то степени это так. Но вот так. Да, вот все начинаю. Рад, что вы пришли. Вот, быть вместе с вами. И эти 3 дня, я думаю, мы с вами проведем счастливо вместе. У меня, кто из вас вообще никогда меня не видел, не слышал? Вот первый раз пришел. У меня необычные форматы ведения беседы, я очень так активно общаюсь с залом, вот. Иногда лично отвечаю людям на их вопросы и включаю песенки во время лекции. То есть лекция протекает 3 часа незаметно, потому что у нас такой полуконцерт. То есть я шучу, сам подпеваю, включаю песенки. И все, что я говорю, мы проверяем потом на опыте людей, смотрим, как это работает. Ну, такая примерно вот атмосфера. Вам не обязательно во все это верить, что я говорю, но то, что я буду говорить, это будет все несколько необычно, потому что я такой человек достаточно исследовательского такого плана, и зона моего изучения – это психика человека, и я ее изучаю очень глубоко. Ну, то есть я глубоко пытаюсь понять людей, у меня есть методы диагностики психики человека. Даже просто человек несколько слов говорит, я уже могу много что о нем сказать, в принципе. Вот так примерно. И достаточно большой опыт за 30 лет уже накопился, поэтому мы сейчас будем с вами говорить на нашу вот эту вот важную тему. Называется «Победа над трудностями судьбы». И первое, что мы будем обсуждать, как развить себе стойкость к болезням, стрессам, тяжелым периодам жизни. Ну, то есть, насколько я понимаю, сейчас идет в целом тяжелый период жизни. Если, допустим, вы глубоко изучаете тему жизни вообще, вы замечаете, что бывают тяжелые периоды жизни. Вот не то, что там не повезло человеку, или он не с той ноги встал, или, может быть, он его прокляли там или изглазили, как некоторые думают. Просто следует понять, что существует судьба, то есть определенное влияние на человека. Это влияние идет через невидимые какие-то силы на нас. То есть есть влияние сторон света, планет там и так далее. И бывают периоды разной жизни. Вот у нашей Земли сейчас плохой период, связанный вот с нашей вот жизнью. Все люди на Земле напряглись. Да? Мы скажем, это просто коронавирус. Но один мой знакомый, который живет в Индии, молодой мальчик, ему там 12 лет, он учится астрологии у очень выдающегося астролога. И, конечно, он не один, а с помощью своего наставника он предсказал эти события все за год до их возникновения. И я думаю, что те из вас, кто смотрит передачу Малахова, видели этого мальчика, как он предсказывает коронавирусную инфекцию. И он, кстати, в следующем своем выступлении также рассказал о древнем вот этом методе лечения человека от этих инфекций с помощью прикладывания к телу куркумы, имбиря и так далее. Он уже об этом начал говорить, когда возник вопрос, что с этим делать. Вот, то есть, откуда взялось предсказание? Не то, что он как бы подсмотрел где-нибудь в лаборатории, там в Китае или там в Америке, что выводят вирус они. И примерно, когда выведут, он понял. Нет, есть определенные взаимодействия планет, которые приводят к какому-то результату. И вот этот результат мы получили. То есть вся Земля попала под тяжелую судьбу, и у кого-то это в виде, допустим, болезни произошло, а у кого-то не было никакой болезни, но у него получилось в результате этого коронавируса безработица или разрушение семьи, или просто он пострадал от того, что его никуда не пускали. Ну, то есть все пострадали, вся земля, все люди на земле пострадали, и возникает сразу вопрос, а что с этим делать-то, вот как жить? То есть можно вообще с этим жить или нет? Есть какой-то выход, и зачем вот это мне надо, кроме того, что я получил какой-то отрицательный результат? Есть ли здесь какая-то польза? Вот о чем мы сейчас будем говорить. Первый вопрос, польза есть или нет? Польза есть от всего, что происходит в этом мире. Вопрос только, как мы к этому отнесемся и что мы с этим будем делать потом. Вот, допустим, есть ли польза от того, что человек травмировался? Ну, с точки зрения как бы нормальной жизни, какая-то польза, человек, допустим, там, инвалид. Но с точки зрения судьбы может быть колоссальная польза, потому что само по себе травмирование означает, что человек, если правильно настроился, он начинает побеждать судьбу, он начинает работать над собой, начинает молитву, начинает много чего делать, чтобы в этом состоянии жить счастливо. То есть он уже обычной жизнью жить не может. Ему нужно прилагать колоссальные усилия для того, чтобы быть счастливым. И это значит, что он находится в сильном преимуществе по отношению к остальным людям, потому что у других людей нет такого стимула. Понимаете, самый сильный стимул – это страдание. Когда человек в беде находится, он в этот момент сильно включается. Но большинство людей ломаются, они не включаются от травмы, они наоборот ломаются, их жизнь вся идет под откос. Но можно сломаться, не обязательно травмировавшись, можно сломаться просто от хорошей жизни. Допустим, человек может спиться от того, что у него много денег, или начать гулять. То есть не то, что не обязательно именно плохая судьба, это препятствие нашей жизни. Препятствие может быть и от хорошей жизни. Но в целом, о чем я сейчас хочу сказать? О том, что всегда надо понимать, что когда на Земле наступает тяжелый период жизни, это экзамен, в котором или ты станешь успешным, или сломаешься. Одно из двух. Ну, то есть, когда человек сдает экзамен в институте, у него есть два варианта. Или он поступает и чувствует себя очень хорошо по отношению к своей жизни. Или он не поступает и чувствует себя по отношению к своей жизни очень плохо. Понимаете? То есть, это называется экзамен. И у каждого человека есть экзамены, и это всегда неприятно. Экзамены неприятны. Но когда человек их сдает, он получает огромное благо. Поэтому есть два в целом способа настраиваться, понимаете? Если человек настраивается неправильно, он получает неправильный результат. Теперь вы скажете, на что настраиваться, Олег Геннадьевич? Что мы сейчас должны постоянно сражаться с этим коронавирусом там в уме? Я говорю сейчас о судьбе планеты. Я говорю о том, что все пострадали. Причем тут коронавирус? Коронавирус это инструмент. Один из, он просто сделал так, что мы не выходим из дома. Мы не можем работать, у нас рушатся семьи из-за того, что постоянно вот этот контакт стрессовый с близким человеком идет и так далее. Мы говорим сейчас в целом о судьбе Земли. И мы видим, что эта судьба Земли, что делать с людьми? Кругом забастовки, протесты там, всех свергают, что-то взрывается, то есть пошла волна вот эта вот со всех сторон. И это вот как раз об этом и речь. И чтобы вот под эту волну не попасть, чтобы тебя не смыло, мы сейчас с вами изучаем эту тему, победы над судьбой. И прежде чем изучать тему победы над судьбой, надо вообще разобраться, что это вообще такое за штука, где она живет и что с ней делать. Согласны? Будем разбираться? Давайте. Итак, у человека есть психическое тело. Вот у нас есть физическое тело, а есть психическое тело. Его не видно, но оно есть. То есть внутри физического тела существует два типа психических каналов, описывают веды 5000 лет назад. Это описано. Я это изучаю очень серьезно. Один тип каналов, он влияет на наши органы. Ну то есть психика влияет на органы. Что это значит? Это значит, каждый орган находится в такой оболочке психической, как вот его окутывает психическая оболочка, она создается еще при рождении. Вот когда, допустим, человек, зачатие происходит, у ребенка сразу создается психическое тело, а физическое тело, оно по этим, как чертеж, понимаете, а по этому чертежу дальше создается физическое тело. Так же происходит у яблони, допустим, семечко попадает в землю, соприкасается с водой, и тут же психическое тело начинает активизироваться. В результате яблоня всегда растет по определенному графику. Ну, то есть, вот есть такие яблоки, есть такие, и уже садовод знает, вот это семечко, оно даст яблоки сладкие, они будут на третий год там, или на пятый созреют. Ну, то есть, он знает уже, что будет дальше, потому что есть план роста яблони, который заложен вот в этом семечке. Точно так же, когда происходит зачатие человека, там есть план роста человека уже. Понимаете? Этот план называется психическое тело. И вот это психическое тело, оно функционирует не только, когда человек растет, оно и у взрослого человека функционирует. То есть, другими словами, у каждого органа есть вот этот вот такой психическая капсула, в которой этот орган живет, и он питается психической силой от организма, от нас. Орган живет благодаря тому, что ему дают эту психическую силу. То есть есть, конечно, физические все эти там, допустим, химические вещества всякие, которые питают. Но я сейчас не об этом говорю. Нам химических веществ хватает сейчас. У нас нет проблем с этим. У нас проблемы с психическим состоянием. Допустим, сердце страдает от обиды. Или человек очень раним, он очень близко к сердцу принимает ситуацию. Вот он переживает сильно за все, что происходит. И то, и другое разрушает сердце. Допустим, если человек гневается, он хочет преодолеть то, что непреодолимо для него, рушится печень. Если человек не может в спокойном состоянии работать, он суетится во время работы, рушится желудок. Если человек в жизни вообще суетливый, рушится кишечник. Если человек в отчаянии находится, рушатся суставы. Если человек не может нормальный режим дня организовать, в целом напряженно живет, рушится позвоночник. Если человек интеллектуально перенапряжен, рушится мозг и т.д. Понимаете? То есть существует правильное психическое состояние, и оно приводит к здоровому образу жизни. Поэтому в древней медицине говорится, что здоровье означает счастье. Ну, то есть, вот, допустим, человек покалечен, он на коляске. Он здоровый или нет? Вы скажете, нет, он больной на всю жизнь. А древняя медицина говорит, все зависит от его психического состояния. Если научился жить счастливо в этом состоянии, то он здоровый. Потому что у него все функционирует нормально внутри. Потому что сама энергия счастья означает, что психической энергии хватает для всего организма. Но на счастье может повлиять плохая судьба. То есть, плохая судьба приходит, и на фоне всего, что хорошо вроде, оп, и наступает несчастье. Это другая тема. Итак, существуют психические каналы, которые питают весь организм наш психической энергией, и он живет, этот организм. Вопрос, откуда эти психические каналы берут силы? Откуда энергия-то идет? Вот питают энергию, откуда она берется, эта энергия? Эта энергия берется от природы, которую мы забыли. Мы на ней не находимся. Вот, допустим, кому повезло в этом мире? В этом мире повезло тем, кто живут рядом с большим водоемом, особенно если он соленый. Повезло людям в этом мире тем, у кого много солнца, и если оно не слишком сильно печет. Понимаете, повезло тем, кто живут рядом с горами. Вот этот климат, когда рядом есть море, горы и солнце, самый благодатный. Что не хватает человеку, который живет в такой местности? Ему не хватает мозгов, чтобы этим пользоваться. Почему не хватает? Потому что некогда. Он ценит больше свою работу, ему кажется, что это важнее для него, чем выйти на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Почему некогда? А потому что нет знания. Человек не понимает, что если у него сердце колет, значит, у него не хватает энергии природы. Если у него печень болит, значит, не хватает энергии природы. Он думает, ему не хватает каких-то микроэлементов. Ему кажется, вот мне вот не хватает такого-то витамина или такого. Вот. И он, это очень примитивное мышление, понимаете? Потому что энергию для жизни дает природа человеку. Если человек этого не понимает, то он уже в принципе не может быть здоровым. Как это происходит? Энергия солнца, вот солнце дает человеку что? Оно дает человеку оптимизм. Оптимизм питает защитные силы организма. Вот, допустим, мы говорим сегодня о защитных силах организма. Если человек в пессимизм попал, он уже не может победить вирус. Чтобы победить вирус, нужен оптимизм. И у растений же тоже эта энергия есть. И какие у вас вот эти на руке травы привязаны? Привязаны те травы, которые имеют оптимизм побеждать вот этот тип вируса. Понимаете? Это уже более тонкая, детальная такая наука. Но в целом надо это понять, что это психическое воздействие на человека. Эти травы оказывают такой колоссальный результат, понимаете? Люди просто не заболевают, потому что у них сознание находится в правильном состоянии. Это очень важно знать. Вирусу плохо становится внутри, ему размножаться вообще не в кайф просто, понимаете? Вот внутри человека, у которого такое состояние внутреннее. Ну, то есть, солнце дает человеку хорошее пищеварение, дает человеку оптимизм, дает человеку очень качественную работу в организме с различными токсинами. Вот, допустим, все энергии, все злокачественные опухоли, это, ну, это энергетическая какая-то застой в организме сначала, мы об этом будем позже говорить. А потом дальше уже начинает там размножаться другая психика, то есть, вот, опухоль означает, что внутри нашего тела кто-то другой уже живет, активно функционирует. И это все происходит из-за того, что мы недостаточно активны в жизни и не хватает энергии солнца. Понимаете, может быть, солнца хватает на улице, но насколько оно всасывается правильно в твой организм, насколько ты его поглощаешь, вот в чем вопрос. Понимаете, потому что если человек правильно поглощает энергию солнца, никакой вирус его не возьмет, никакая опухоль его не возьмет, у него все обмен веществ будет идеальным, пищеварение идеальным, он будет жизнерадостным человеком, счастливым. Вот. Ра-дасть. Ра – это на древних языках на многих переводит солнце. Дасть означает давать. То есть надо не просто взять солнце в себя, а еще надо отдавать, научиться. Ну, то есть означает радоваться другим людям. Радоваться другим людям означает пропускать через себя солнце, то есть отдавать. Солнечный человек означает пропускающий солнце. Это все не просто, не то, что я вот это придумал, понимаете, это все мы знаем. И если человек что-то знает, он откуда, где он это, что с этим делать? Он это в песнях поет. Поэтому я на лекции песни включаю, чтобы вы поняли, что не придумал я это про солнце, что солнце дает человеку оптимизм, хорошее пищеварение, хороший иммунитет, дает силу побеждать инфекции, онкологию там и так далее. Это все есть, и мы об этом знаем, в песнях слышали. Золотые колосья.
освежить по солнечным часам. Кто станет на земле еще светлее?
В ребячьем смехе колокольчиком звенит солнце. Это энергия солнца. Когда человек радуется из далекой стороны письмо, это солнце. А когда вызревает зерно, оно вызревает только на солнце. То в зерне энергия солнца содержится. И поэтому нужно по солнечным часам жить. И станет еще светлее. Веды говорят, что человек должен есть продукт тогда, когда он созревает. Вот, допустим, овощи созревают во второй половине дня под светом луны. Поэтому их надо есть во второй половине дня или в обед. И они хорошо перевариваются. А зерно надо есть в обед. Не нужно есть ни утром, ни вечером. И тогда оно будет хорошо перевариваться. Что такое режим дня? Это означает, ты живешь в графике Вселенной. Вот солнце что делает человеком? Она человека, дает человеку оптимизм, бодрость и волевые функции включает. Если человек рано встает, у него включаются хорошо волевые функции, хорошо работает оптимизм, иммунитет, бодрость, уничтожаются инфекции в организме, вредные вещества все, если он рано встает. Когда человек ест вовремя, когда солнце высоко стоит, все пищеварение активизируется в организме, солнечная энергия переваривает пищу. Человек кушает обед больше всего, меньше утром, меньше вечером, больше обед. Означает, все само будет перевариваться. Не надо свои психические силы тратить на пищеварение. Это называется режим дня или синхронизация с Вселенной. Когда человек ложится пораньше, луна взошла, человек должен ложиться спать. Луна дает человеку отдых. И когда человек в лунном ритме правильно живет, у него формируется очень глубоко чувство любви. Потому что луна дает не только отдых, она дает также чувство любви. И если человек вовремя ложится спать, и он вечернее время проводит в семье, с семьей, а не с телевизором, то тогда в этом случае у него формируется хорошее отношение в семье. Понимаете, это называется режим дня. Все делать вовремя. Если, допустим, в обед решил признаться в любви, то тогда это не сработает. Это надо сделать под светом луны. Потому что луна дает эту силу любви. Зачатие тоже должно происходить ночью, под светом луны. А днем, когда зачатие происходит, ребенок рождается ослабленным. Понимаете? Утром, когда зачатие происходит, он болезненным рождается, днем, утром, вернее, чувствительным, днем болезненным, а вечером психически больным. Зачатие должно происходить ночью. Правильно. Вот. Итак, это все древние знания, я вам рассказываю. То есть это называется режим дня. Все делать вовремя, и тогда жить, если по солнечным часам, станет на земле еще светлее. Кому светлее станет? Мне станет светлее, потому что я все в ярких красках буду воспринимать, если я поздно встал с постели. У меня темная жизнь, мне тяжело что-то как-то, плохо. Понимаете, потому что я опоздал, солнце уже взошло, оно уже психическую энергию у всех подняло, а у меня ничего не подняло, я в результате не синхронизировался. Солнце восходит выше, а я опаздываю за ним, я притормажу, у меня весь день на смарку, я торможу. Вовремя спать не лег, напряжение уже снять не смогу, потому что луна расслабляет. И для того, чтобы она тебя расслабила, тебе в это время надо спать. Если ты, допустим, в 10 заснул, тогда ты сможешь луну поймать. А если заснул 12, все, ты поезд прошел, и это значит, ты не выспишься. Ты вроде поспал, а отдыха нет. Понимаете, это называется режим дня. И режим дня что делает? Увеличивает способности побеждать трудности судьбы. Вы говорите, вот у меня плохая жизнь началась. Плохая жизнь началась, что человек делает? Допоздна сидит возле телевизора, поздно встает с постели, обжирается на ночь. То есть он делает все наоборот. Он просто разрушает свою жизнь, помогает судьбе себя додолбать. И потом удивляется, почему так все плохо. Итак, первый принцип – это синхронизация с этим миром. Надо изучать, что такое режим дня. У меня есть специальные лекции на эту тему. Изучайте. Много-много тонкостей. Что когда есть. Допустим, утром надо есть фрукты, молочные продукты можно есть. Допустим, легкие какие-то овощи. В обед зерновая пища, более тяжелая пища. Вечером овощи. Тоже, вот допустим, если человеку жарко жить, ему можно фрукты вечером есть. Ну какие фрукты охлаждающие? Это яблоки, бананы, финики, хурма. А есть фрукты нагревающие, это все цитрусовые. Их надо есть днем или утром. Понятно, да? Ну то есть разные продукты, надо изучать, когда что кушать, это поможет быть здоровым. Олег Геннадьевич, а я люблю кушать вот то, что мне хочется и когда хочется. Это другая тема, это нормально, тоже это хорошо, но это иногда не сочетается со здоровьем, потому что иногда хочется не то, что надо, понимаете? Вот, допустим, вечером хочется торта, допустим. Вроде бы классно, вот пока ешь, классно. А на следующий день встаешь с постели, от торта уже, которого тебе хотелось. То есть есть желания, которые разрушают жизнь, а есть желания, которые помогают жить. И желания, которые помогают жить, всегда основаны на знании. Может быть, тебе правильного чего-то хочется, но ты же не знаешь, правильно это или нет. Изучи. Раздели желания. Одни желания приводят к поражению в жизни, а другие к победе. Изучи, как правильно. Допустим, недавно у меня была лекция в Москве, одна девушка подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я хочу вот сейчас зачинать детей, а муж говорит, денег нет. И муж рядом стоит, слушает, что Олег Геннадьевич скажет? Вот, и я ему объясняю, что сейчас у жены хороший период для зачатия. И часто так бывает, что желание зачинать детей, хочу ребеночка, именно сочетается с хорошим периодом. У женщины все готово там внутри для зачатия, организм созрел, он как бы хороший период имеет, силу для этого. И женщина, появляется желание, это хорошее желание. И надо его поймать. А потом, я говорю, пройдет 2,5 года, и вам трудно будет зачать ребенка, потому что организм уже не будет настроен на это. Будет плохой период жизни. Поэтому не надо смотреть, сколько денег, надо смотреть по жене, как у ней организм работает, чтобы она смогла родить, зачать, выносить. Вот. А ребенок, когда родится, он сам поможет иметь деньги. Вы скажете, да ладно. Ну, допустим, приведу пример. Вот вы, допустим, сейчас не можете устроиться на работу, а потом бац, устроились. И спрашивается, а как так получилось? Почему вот я сейчас не могу, а потом раз и легко устроился? Вот я сейчас не могу, допустим, меня не повышают по должности, а потом раз и легко устроился. Это называется судьба. И вот просто к сведению, что когда рождается ребенок, его судьба действует так, что ему всего в жизни хватает. Если вы хотите доказательств, я вам сейчас приведу эти доказательства. Вот смотрите, вот ребенок рождается, мама и папа начинают сильно его любить. Только о нем и думают. Откуда берется это? От его судьбы. Таким образом, он получает что? Защиту от родителей. Так? Или не так? Так. Все только о нем и думают, постоянно ходят. На него смотрят, как бы с ним что ни произошло. Это от его судьбы идет. Он сам беззащитный, но у него такая сила от него идет, что он в центре внимания. И папа, может быть, не доест, и мама не доест, а он всегда доест. Понимаете? Что точно проверено. Вот. Понимаете? Точно так же, вот по аналогии. Вот я вам сказал простые вещи, которые легко понять, а есть еще сложные вещи. Вот точно так же по аналогии, ребенок, когда рождается, он переносит свою судьбу на родителей и дает им возможность зарабатывать. Система ясна? Ясна. Но только не переборщите. Некоторые начинают мыслить уже там, какими категориями. А если 5 детей, Олег Геннадьевич, значит, больше еще денег будет. Так не надо мыслить. Потому что бывают критические моменты, когда жена уже не хочет, она говорит, слушай, я уже все, не могу я 5-го. Вот. Значит, все. Значит, надо остановиться, иначе будут проблемы. Движемся дальше. Итак, мы с вами говорим о победе над судьбой и начали тему взаимодействия с этим миром. Большинство людей не знают, как правильно взаимодействовать с этим миром. Почему? Потому что они не изучали, что такое стихии, что такое энергия природы. Это знание колоссально у нас не хватает в жизни. Например, человек чувствует, что у него нет концентрации внимания, у него плохая память, он не может сосредоточиться на работе, у него нет сил работать. И он думает, может мне таблетки какие-то попить, или работа может быть не моя. Он не понимает, просто у него не хватает контакта с энергией воздуха. Знаете, есть энергия воздуха. Вот как сделать правильный контакт с энергией солнца? Как вы думаете? Ну, первое, режим дня делает правильный контакт. Есть злое влияние солнца, есть доброе. Если человек рано встает, на него будет добрее влияние солнца. Если он встает поздно, злее влияние солнца. Проверьте на себе. Вот, допустим, поздно встаньте в 10 часов и пойдите на пляже полежите. У вас будет солнечный удар. Дальше, если человек обожрался на ночь и пошел на пляж, еще встал поздно, у него еще больше шансов солнечного удара. Проверьте, объедьте, поешьте торта на ночь, встаньте в 10 утра и пойдите позагорайте. Что с вами будет, узнаете потом, через час. Вы встанете с тяжелой головой и скажете, Олег Геннадьевич был прав. Но если вы хотите не экспериментировать на своем здоровье, то просто поверьте мне на слово, потому что я уже много этим занимаюсь и знаю, что так работает. Дальше, что улучшает контакт с солнцем? Жизнерадостность. Если человек улыбается другим людям, он отдает энергию солнца. Отдал, в тебя зашло. Если не отдаешь, значит скапливается. Скапливание энергии солнца приводит к болезням. Это что такое? Все воспалительные процессы в организме, гневливость, злоба, раздражительность. Язва желудка всякая там, это все, сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергия, это все скопившиеся энергии солнца. Почему скапливается? Потому что не отдаем. Все. То есть надо радоваться всем, людей любить, радоваться всем. А если жить по солнечным, если удивляться чудесам, если радоваться всем, то тогда еще светлее будет, тогда у тебя будет больше солнца в жизни, и ты станешь еще светлее. Это в песне поется, там говорится в давайте удивляться чудесам распахнутого сердца, не жалея. Ну, то есть, надо не жалеть. Вот тебе жалко там улыбнуться, а ты не жалей, улыбайся. Южные же мы люди, улыбаться надо больше. Ничего. Это там на севере, может быть, тяжело улыбаться, а здесь солнца много, надо улыбаться, иначе загнешься просто. Солнце будет скапливаться внутри, и это опасно. Солнечный же удар не только происходит от того, что человек на солнце долго находится. Есть тонкая энергия солнца. Если человек живет на юге и не радуется, у него с психикой проблемы. Он ходит такой злой. Знаете, есть добрые грузины, а есть злые. Встречали? Вот вообще, если человек южный, он по природе своей какой? Очень доброжелательный, да? Но бывает очень гневливый. Вот как, в чем различие? Различие в том, что солнце, как человек относится к солнцу. Если он всех любит, заходи, дорогой, гостем будешь, тогда все нормально у него будет. Но если он людей не любит, тогда у него взрыв мозгов. Почему? Потому что солнце скапливается. То есть, другими словами, если ты на юге живешь и людей не любишь, значит, у тебя будет что? Взрыв мозгов. Что он мне говорит? Он тебе говорит, что он тебя просто зарежет. Вот примерно так. Вот, ладно. Дальше. 5 стихий всего. 5 стихий. Очень надо знать для того, чтобы нормально жить, для того, чтобы победить судьбу. Вторая стихия – это энергия ветра. Что она дает человеку? Дает человеку психическую силу, физическую силу, волевую силу, концентрацию внимания, силу в организм. Там все эти опущенные почки, там опущенные печени, грыжи. Все это нехватка энергии воздуха в организме. Она неправильно работает в организме. И мы будем изучать с вами, как правильно, чтобы работала. Плохая судьба означает нехватка вот этих энергий, стихий. То есть, если бы хватало, мы бы могли побеждать судьбу, потому что энергия времени или судьбы действует на человека, ослабляя его. А все эти энергии природы усиливают человека и таким образом побеждают судьбу. Что значит энергия воздуха? Это значит, что человек не боится движения, не боится свежего воздуха, не боится ветра, не боится перемен в жизни, потому что это тоже энергия воздуха, перемен. Ну, то есть, вот примерно так надо. То есть, и сама по себе, вот как это настроиться, чтобы у тебя хватало сил жить. То есть, понимаете, что такое волевой фактор? Понимаете, волевой фактор есть такое понятие. Не могу встать с постели. Не могу заставить себя что-то сделать. Не могу бросить вредную привычку. Не могу доработать на работе. Не хватает волевого фактора. Откуда берется волевой фактор? Он берется от длительного непрерывного движения на свежем воздухе. Я вам буду рассказывать об этом подробнее чуть попозже. Человек длительно бегает или ходит. И что у него появляется? Возможность вставать рано с постели, преодолевать трудности, бросать вредные привычки. И у него появляется возможность всасывать в себя эту энергию воздуха. Это означает, что когда человек сделал пробежку, что он чувствует, что ему хорошо дышать. Ветерок, который дует, который он раньше не замечал, он после пробежки что? Замечает. Он идет и балдеет на свежем воздухе, и ему хорошо. Это значит, что он своим движением вот этим активизировал в себе способность всасывать энергию воздуха в организм. Вот, и что с ним дальше произошло? Примерно вот что. Песенку сейчас послушаем, узнаем. Он настроился на определенную волну, которая дальше принесет ему победу над судьбой. И эта волна примерно такая. Вот такое настроение человек обретает в результате любви к движению и ветру. Понимаете? То есть он становится сильной личностью. Будь готов. То есть он может быть готов. А если человек не делает этого, он не будет готов. Также следует знать, что энергию ветра или энергию воздуха дает закаливание. Сам контакт с водой, это другая тема, мы тоже поговорим. Но вода бывает разной. Допустим, холодная вода, она похожа на ветер. То есть она дает энергию воздуха. Когда человек закаливается, он бодрится, да, он такой становится. Вот. И поэтому это дает человеку силы в организме побеждать инфекции и заболевания, понимаете? И это люди с древних времен знали. Примерно что они знали? Вот примерно что.
Очень вырос в целом мире гриппавирус 3-4. Ширится, растет, заболевание. Если хилый, сразу в рот. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Если хилый, сразу в рот. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание.
Понятно, система? Ну, то есть закаливание, движение, зарядка, то есть это то, что человеку дает возможность не болеть коронованным вирусом, понимаете? Не болеть этим царем вирусов. Ну, то есть сильный вирус, сильный. У меня по всему миру сейчас много-много людей, моих знакомых, присылают мне фотографии, что делать. Люди попадают в тяжелую ситуацию от этой болезни. Каждый день десятки человек мне присылают, консультируются со мной. Я им назначаю вот эти рецепты, которые с травами они одевают. Многие спасаются от этого, помогает им. Кто-то уже в реанимации там надевает вместе с интенсивной терапией. Очень хорошо понимаю я, что это за вирус. Уже много как бы перед глазами людей. Понимаете? И в основном это какие люди? В основном немножко пессимистичные, немножко лишний вес, понимаете, немножко зашоренной работой. И вот люди эти все слабые, они не могут побеждать болезнь. Но те люди, которые вот активный здоровый образ жизни ведут, оптимистичные, у них нет лишнего веса, они такие подтянутые, крепкие, не заболевают. Хотя они тоже получают контакт с вирусом, заражаются, но не заболевают. Потому что правильно живут. Очень важно также понять настроение. Понимаете, настроение не только по отношению к вирусу, а по отношению вообще ко всем инфекциям. Запомните, это аюрведа, наука о жизни переводится, это древняя медицина. Она говорит, дорогие мои друзья, иммунитет у человека крепкий, только когда он способен быть оптимистом в жизни. Оптимист означает, что-то произошло тяжелое, и его не сломало. Я один раз заболел серьезно вирусной инфекцией, это было где-то около года назад. И я был в это время в Калининграде. Я просто проэкспериментировал. Я не стал никакое лечение на себя, повязки одевать. Я просто взял в это время... Вот я чувствую простуженным, у меня температура начала повышаться. Я не советую вам этот эксперимент проводить, но я провел. То есть я раз в 5 дней бегаю по 16 километров. Вот я взял, вот там вокруг озера в Калининграде, там есть такое место красивое, там был ветер, сильный дождь. Я побежал и следил за своим пульсом. У меня обычно, я бегаю где-то пульс до 140, поднимается максимум. Это означает, что у меня хорошая форма. То есть где-то 120 до 140 он у меня так движется. И под конец где-то под 140. Вот. Но в этот день, когда был, я был болен, я бежал, мне был холодный шквальный ветер, была ранняя весна. И дождь шел, холодный дождь, шквальный ветер, у меня температура, вы скажете, Олег Геннадьевич, вы сумасшедший. Я не сумасшедший, я изучаю просто. Я знаю, что я в любой момент могу повязки поставить и вылечиться, я не боюсь. Мне интересно знать, что будет дальше. Я просто изучал свой организм. Я смотрел, я знаю, что 185 пульс, это для меня критически, я не могу дальше бежать, я должен остановиться и все, какие-то другие способы лечения применять. Я хотел сжечь болезнь с помощью бега, мне было интересно, и хорошего настроения. Я побежал, следил за пульсом. Пульс постепенно начал очень быстро повышаться. Он дошел до 183, но я сказал себе, 185, я останавливаюсь. 185 не было. Он потом начал снижаться, и я по дороге выздоровел. Понимаете, я когда уже прибежал, я был практически здоров. Потом дальше я уже отлично читал лекцию и чувствовал себя великолепно. Ну, то есть, сказать, что каждый человек так может сделать, нельзя, потому что надо быть тренированным для этого. Но я сейчас вам говорю о принципе, не о том, как надо действовать вот в этой ситуации, а о принципе. Я говорю о том, что надо... быть оптимистом и очень активным человеком в жизни, чтобы победить в целом инфекцию любую. И это не только мое мнение. Мы с этим мнением можем столкнуться также в песенке. И вы в этой песенке также узнаете, что не первый раз у нас эпидемия в стране. И что так, как мы себя чувствуем сейчас, уже так было, только мы не помним. Потому что мы были еще маленькие, а может и вообще уже... еще не были в это время. Послушаем песенку.
Никакой еды. Все экономят, вынуждены деньги. Холера косит стройные ряды. Но люди вновь смыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит аэрофлот. И в Астрахани лихо жмут арбузы. Но от станка рабочий не уйдет, и крепнут все равно здоровье узы. Убытки терпит целая страна, но вера есть, все тиждется на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холеры.
Песня о настроении, которое побеждает судьбу сейчас, понимаете? И вы заметили, что это уже было, да? Вы заметили, что все то же самое, убытки терпит целая страна, все уже было. Теперь человек разумный, мне нравится, как он мыслит, Высоцкий, он делает выводы определенные. Он не то, что эти выводы означают, что на все надо наплевать, маски бросить и просто радоваться жизни. Я говорю сейчас о настроении, которое нужно всегда для победы над судьбой и в частности победы над вирусной инфекцией также. Послушайте дальше внимательно.
Трудовую вахту стал народ для битвы с новоявленной порчей. Но позора холера не пройдет, холеры нет, и все, и бал окончен. И я погадал вчера на даму трев, назвав ее для юмора холерой. И понял я, холера — это блеф, она теперь мне кажется химерой. Во мне теперь прибавилось ума, себя я ощущаю гулером. И понял я, холера не чума, у каждого всегда своя холера. Уверен я, холере
тысячи орудий. Вперед, холерой могут заболеть. Холерики не сдержанные люди.
Система ясна? Мы говорим сейчас об иммунитете. Понимаете, мы говорим о том, что есть разный иммунитет. Есть иммунитет к болезни, иммунитет к тяжелым событиям жизни. Иммунитет означает «не сработало». Вот, допустим, муж говорит «я от тебя ухожу». Вот есть два варианта. Или у вас очень сильный иммунитет внутренний, психический, или слабый. Если сильный, вы улыбаетесь, говорите «ну, уходи». И он не может. Почему? Потому что иммунитет сработал. И он такой и так, и сяк, и хочет. И он говорит, что ты меня держишь, что ты меня держишь? Да не держу я тебя. Нет, держишь. Не она его держит, а ее судьба. Потому что по ее судьбе не положено, чтобы муж уходил. И он не может. У него нет сил. Он думает, ну хорошая мне жена, что-то не могу идти. И не может. Все, иммунитет сработал. А другая расклеилась. Все, значит уйду. Ну, то есть, понимаете, то есть у всех по-разному все срабатывает. И это все зависит от самой жизни в конечном счете. Откуда берется иммунитет, понимаете? Есть разные способы жить. И поэтому у людей разное восприятие событий. Мы говорим не только о иммунитете против вируса. Мы говорим о том, что сейчас Земля вся находится под влиянием злой судьбы. У кого-то вирус косил, кого-то в результате вируса работу потерял, кто-то семью потерял, потому что в замкнутом пространстве жили, переругались и развелись. Это в Китае статистика такая, понимаете? После карантина этого у них куча семей развалилась. Это тоже злая судьба. И причина этой злой судьбы заключается в том, что человек неправильно мыслит, у него неправильный образ жизни, неправильное восприятие мира. У него не хватает понимания, потому что, допустим, если ты в замкнутом пространстве живешь, ты можешь контактировать с энергией природы? Можешь, открой окно. Тебе никто не мешает открыть окно, зарядку сделать, бегать на месте можно, понимаете? Зарядку, вот я себе разработал комплекс, вообще у меня часто бывает, что я не могу никуда выйти. У меня есть комплекс прямо в квартире. И столько упражнений есть хороших, которые дают возможность тебе быть бодрым, счастливым, и набраться энергии природы. Если ты настроен на энергию воздуха, то он к тебе придет. Надо просто окошечко открыть и быть там, снаружи, мысленно. И это тоже помогает. Лучше, конечно, выйти, если есть возможность. Итак, видите, очень важно понять, в каком ты настроении живешь вообще в целом. И это не меняется за 5 секунд. Вот, допустим, у человека есть три как бы вещи, которые должны в его жизни быть, чтобы он побеждал судьбу. И третьи вещи культивируются надолго, понимаете? Это не то, что за 5 секунд ты их получишь. Это вопрос твоей стратегии жить. И эти вещи, они потом тебя в жизни делают успешным. Первая вещь называется волевой фактор. Он же убивает инфекцию. Он же убивает опухоль злокачественную. Он же побеждает хронические болезни. Он же заставляет устраиваться на работу, бросать вредные привычки. Он же заставляет не уходить мужа из дома. Это очень мощная вещь для жизни. И он же заставляет жить долго, волевой фактор. Потому что если человек сломался, он уже не жилец. Итак, откуда берется волевой фактор? Волевой фактор берется от длительного, непрерывного движения. Теперь вы скажете, что лучше, Олег Геннадьевич, по часу каждый день ходите или один день в неделю по 4 часа? Я вам говорю, что один день в неделю по 4 часа лучше, потому что нужно длительное движение, потому что у нас есть разные слои психические, и когда человек, допустим, идет один час, он пробивает с этим движением только один слой или полтора, а надо 5 слоев пробить. У нас есть, я вам расскажу об этом, у нас очень, ну как бы, разные психические уровни есть. И чем дольше человек идет, тем глубже он влияет на свой организм. Допустим, психические функции, там шизофрения, эпилепсия, ДЦП, аутизм находятся на 5-м слое, на самом последнем. И это значит, надо 4 часа идти непрерывно, понимаете? Вот, допустим, у меня сейчас один знакомый, у него тяжелая операция предстоит. И у него выбор, или будет операция, или нет. Мы ему сделали лечение, я говорю, но для того, чтобы лечение сработало, тебе надо туда, в этот орган, энергию послать. А этот орган находится на четвертом слое из пяти. Это значит, что ему надо 3 часа 20 минут ходить раз в 4 дня для того, чтобы эта энергия пошла в организм. То есть длительная аскеза, непрерывная, что делает? Дает возможность человеку запустить процесс восстановления и избежать операции. И это все у нас работает, просто надо знать как. Итак, первая сила, которая в человеке функционирует, называется волевой фактор. И он возникает в результате длительного непрерывного движения. И это длительное непрерывное движение дает также возможность контактировать с энергиями, которые включают волевой фактор. Это энергии воздуха и солнца. Понятно? Поехали дальше. Вторая сила, которая нужна в человеку в жизни, эта сила называется терпение. Это что за сила? Это сила, которая дает возможность человеку не сломаться в трудную минуту. Вот некоторые люди ломаются, вот как женщина меня спросила, а что, страх возникает только от того, что человек неправильно живет? Страх возникает от того, что человек сломался. И он боится потом этого, этой зоны своего надлома. Он боится. Вот, допустим, человек сломался с женщиной в отношениях, он женщину боится. У него даже развиваются половые расстройства там от этого и все что угодно. Он не может жениться, потому что он сломался в отношениях с женщиной. И он думает, не надо к женщинам привыкнуть как-то, Олег Геннадьевич. Вот я же, он чувствует, да, что надо к женщинам привыкнуть. Но он не знает, что делать. Он думает, что надо с бабами больше находиться, тогда ты к ним привыкнешь. А с ними я не могу находиться, потому что они для меня опасны. Замкнутый круг, да, получается? Так вот, я вам одну вещь хочу сказать. Чтобы человек не ломался, есть в целом одна система. Она называется неподвижное положение тела. И люди ничего об этом не знают. Вот меня человек спросил о йоге. Понимаете, йога означает неподвижное положение тела. Ну, то есть означает, что человек не двигается. И в практиках полно таких. Вот, допустим, взять православную традицию. Там есть ночные бдения. Когда пришел в православный храм посмотреть, что такое ночное бдение, мне сказали, не двигайся, стой всю ночь, не двигайся, иначе не выдержишь. Сядешь или упадешь, не двигайся. Я думаю, что, почему не двигаться? Начал стоять, не двигаться, и потом, через час неподвижного положения тела, у меня появилась легкость во всем теле. И я простоял всю ночь. Понимаете, о чем я говорю? Неподвижное положение тела – это такой вид аскезы, который тоже очищает психическое тело и приводит его к чему? К очень железной выдержке, спокойствию, возможностью выдерживать все. Терпеть мужа, что он гневается, терпеть жену, что она эмоционально себя ведет, терпеть плохую погоду, терпеть то, что тебя с работы выгоняют, терпеть обиду, терпеть собаку, которая у соседа постоянно гавкает, терпите все, что угодно. Понимаете? То есть это возникает в результате вот этой аскезы. Неподвижное положение тела. Как? Можно просто стоять, учиться неподвижно. И так далее. Это отдельная тема, там есть свои техники, но в целом я вам просто рассказываю сейчас. Вот, допустим, человек сидит в замкнутом пространстве. И он там жену выгнал из дома, развелся. Чего ему не хватило? Терпение. А что такое терпение? Да это просто вид силы, который надо в себе развивать. Если ты его имеешь, ты вытерпишь кого хочешь. Понимаете, у тебя не будет никаких проблем. Но терпение, стоять неподвижно, это не означает стоять и мучиться. Понимаете, это означает стоять и радоваться, желать всем счастья. То есть неподвижное положение тела всегда должно сочетаться с молитвой. Длительное движение должно сочетаться с тем, что ты слушаешь лекции, допустим, духовные, или музыку хорошую. То есть длительное движение сочетается с тем, что ты слушаешь что-то. А когда ты не двигаешься, ты что-то произносишь. Понимаете? То есть когда ты не двигаешься, ты молишься, а когда ты бежишь, ты, наоборот, слушаешь. Всасываешь в себя. Можно по-разному стоять. Вот, допустим, есть виды стояния неподвижного положения жизни или тела, которые разрушают жизнь. Вот. И есть такие певцы, которые и это тоже описали. Ну, например. Вот человек стоит возле окна и разрушает свою жизнь. Почему он разрушает свою жизнь? Потому что он не хочет заставить себя делать что-то полезное для людей. Он постоянно думает только о себе. То есть он настроен на себя. Он не хочет ничего отдавать. Он... Жить означает служить. Означает отдавать. Но человек ничего не хочет отдавать. Он настроен на свою жизнь. Он думает, какая у меня плохая жизнь. Что же мне с ней делать? И постоянно вот чешет свои мысли о себе. Нет, чтобы пойти что-то сделать. Иди газончик скопай. Иди что-то полезное кому-то сделай. Чего ты стоишь возле окна? Если ты будешь вот так стоять, то это не будет йогой, неподвижное положение. Это будет разрушительная практика, которая приведет к тебе колоссальным потерям жизни. Послушаем, да? Настроение, которое разрушает жизнь, которое не надо культивировать. Откуда взялась? Иди что-нибудь сделай. Че ты стоишь? Откуда она взялась? Есть такая песня у Цоя тоже. Откуда она взялась? Он обо всем этом поет очень серьезно. Я могу вам причину рассказать. У него прям целая песня на эту тему. Откуда взялась печаль? Вот сейчас услышим. Вот откуда взялась печаль. Ну, то есть, печаль – это определенное состояние сознания, в котором человек сильно зациклен на себе. Мы сейчас с вами говорим о чем? О том, что есть разные настроения. Есть настроение победы, то есть холерой могут заболеть кто? Холерики, несдержанные люди. То есть, означает, нужны аскезы. И плюс еще нужен правильный поворот жизни. Мы с вами говорим сейчас о трех силах, побеждающих судьбу, и одном всего настрое, которое дает победу над судьбой. Три силы. Первая сила – волевой фактор, длительное движение. Не хочешь двигаться долго – загнешься. Я расскажу, как потом вы проверите. Вот. Дальше. Второй фактор – терпение. Вырабатывается через неподвижное положение тела. Третий фактор – волевой, который побеждает судьбу – это ясность мысли. Ясность мысли – это тоже сила, которая вырабатывается аскезой. И аскеза, которая дает ясность мысли, а также победу над всеми токсинами в теле, и вообще чистота во всем будет в жизни, это называется пост на воде. Если человек привык, способен себя приучить к посту, поститься, у него все просветляется в мозгах, в психике, в жизни, во всем. То есть у него появляется чувство, интуиция развивается, он чувствует опасность, он чувствует, что правильно делать, что нет. У него появляется чистота в жизни, все очищается. Пост на воде очищает существование человека. Понимаете, и у него появляется сила внутри, эта сила называется ясность мысли. Он очень ясно воспринимает ситуацию. Это результат поста. Три силы, да? Первая сила – волевой фактор, второе – терпение, третье – ясность мысли. Вырабатываются с помощью длительного непрерывного движения, неподвижного положения тела и поста на воде. Три аскезы, продлевающие жизнь. Если человек делает третьи вещи, он долго живет. Хотя бы одну из этих трех надо делать долго. Я изучал долгожителей, все долгожители до одного делают одну из этих трех вещей. Кто-то длительно двигается, кто-то постится, а кто-то замирает и не двигается, сочетая это с дыхательными упражнениями. Таким образом, эти люди продлевают свою жизнь с помощью этих трех аскез, но все они, все эти три типа людей, они все имеют одну вещь общую. Их психика настроена не на себя, потому что настроена на себя означает потеря своей жизни. Вот, допустим, ты расстроился, мне плохо, у меня все плохо, я думаю о том, как я страдаю. Вот это все, как бы, вот и когда человек вот так настроен, все, он теряет свою жизнь. А есть другой настрой, человек забыл про себя и что-то делает для других. Вот этот настрой дает человеку возможность побеждать судьбу. Понимаете? И этот настрой означает просто одну вещь. Человек заставил себя жить. Вот, допустим, человек сидит, печалится, да? Он убивает себя. Если он что-то начал делать для других, не для себя. А если ему повезло, допустим, мать, допустим, у нее есть ребенок, есть для кого жить. Она, мать говорит, я жива до сих пор только потому, что у меня есть ребенок. Если бы его не было, я бы уже давно загнулась. Почему? Потому что так и есть. Если есть для кого жить, человек живет. Не для кого жить, загибается. Допустим, женщина работала, на пенсию пошла, загнулась. Пока работала, нормально все было. Понимаете, но не надо ни от кого зависеть. Не то, что вот у тебя ребенок вырос, ты загибаешься. Нужно научиться жить просто для людей. То есть надо вырабатывать себе это, надо учиться этому. И тогда у тебя не будет вот этого, что типа ты вот не имеешь детей или работы, и тогда все, капец наступил. Нужно научиться жить для других вообще просто в жизни. Нужно научиться вот этому вот радоваться чужому счастью, что-то делать для людей. Это очень важно, потому что наша жизнь, она очень замкнутую природу имеет. Люди часто думают, почему у нас разрушают семьи. Потому что у нас нет контакта с людьми. Вот смотрите, на работе я чем занимаюсь? Деловые отношения. Это ни о чем. Нет любви в них, нет глубины. Дальше я домой пришел, включил телевизор. Ну то есть работа, дом, телевизор. Понимаете, человек живет замкнутой жизнью, нет глубины отношений. Нет, а отношения означают служение. Людям нечем заняться, они там смайлик какой-нибудь выслал, и все, это что, служение? Ну, что-то ты сделал для человека. А вот если ты ему покушать приготовил, если ты что-то ему там посадил в огороде, это воспринимается гораздо глубже. То есть наши отношения стали очень поверхностными, и поэтому они не дают глубины в жизни. И результат – тяжелая судьба. Вот, допустим, взять такую вот песенку. Примерно вот так. Слушайте внимательно, это о судьбе. И настроение человека. Почему так получилось? Потому что ты неправильно живешь. Чем ты занимаешься? Мечтаю. Хорошо. Видите, все знает, что надо, чтобы у мужчины счастье вызывать мне. Все знает, да? Теперь у меня вопрос, а какая женщина не знает? Ну, любая знает, правда? Ну, это коню понятно, что таким мужик должен быть. Теперь вопрос заключается в том, что ты для этого сделала. Вот зачем такой классный мужик с тобой будет связываться? Чем ты занимаешься? Ты сидишь и мечтаешь просто целыми днями. Так вот эта деятельность, мечтать, означает думать о себе. Разрушение жизни. Чем больше человек мечтает, тем меньше жизни. По факту он заменяет просто свою жизнь мечтой. Понимаете, это самоубийство. Теперь что такое мечта? Вы скажете, а я не мечтаю, и все равно как-то тяжело. Но понимаете, не обязательно сидеть и мечтать. Можно же посмотреть телевизор, Смотреть телевизор – это то же самое, что мечтать, потому что живут кто в телевизоре? Ну, ты живешь там, что ли? Нет. Там живут другие. Причем они как живут? Они играют во что-то. Они даже не настоящую жизнь показывают, а какую-то шизофрению чаще всего. Вот. Ну, такой, у кого-то родилась шизофреническая, очень глубокая сюжетная история такая. Там с инопланетянами, вот, терминаторами и мертвецами. Вот. И всем нравится посмотреть, тут что-то новенькое же, правда? Но суть заключается в том, что человек в это время не живет. Он просто мечтает, он меняет свою жизнь на что-то другое. И в результате, если он будет продолжать это делать, он потеряет свою жизнь. Понимаете? Потому что это неправильное восприятие мира в целом. Человек должен действовать, растормозиться. Есть же действие в любви, это действие женскую природу иметь. То есть надо поговорить с подружкой, пожелать ей счастья, что-то для нее сделать, приготовить мужу покушать, это действие в любви. Постирать, поубираться, это действие в любви. О всех позаботиться, всех простить, всех успокоить, это действие в любви. Это женское действие в любви, женская природа. А есть действие в воле, в победе, это мужская сила. Пошел, поработал там, что-то сделал для жены, успокоил ее, там, потерпел ее эмоции, вот, помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, под домом накормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, вот. Показал, как найти Москву, реку там и так далее. Ну, там есть такая песня тоже. Ну, то есть, вот так, это мужской стиль, понимаете? Человек ответственно живет, активно, означает, он будет счастлив в жизни. Это настроение дает победу, понимаете? Но если человек, как это сделать? Надо взорваться внутри, что женщине, что мужчине. Надо сказать, хочу жить, надоело спать, надоело мечтать, надоело смотреть телевизор. Понимаете, нужно начать жить, сказать себе все, хватит. И это помогают друзья. Понимаете, скажешь, не могу я себя заставить. Есть друзья, и есть разные отношения с друзьями. Есть отношение женское, а есть мужское. Вот, допустим, у меня жена тоже, ей нравилось, что я 5 лет назад начал бегать. Я начал бегать сначала по 500 метров, потом больше, больше. И через 2,5 года дошел до 16 километров. И все это время у меня организм очищался. То там проболело, то там проболело. Сейчас уже ничего не болит, как конь, бегаю. И все нормально. Мне 55. Итак, жена мечтала бегать, но не могла начать. Почему? Потому что есть женский способ заставить себя. Она его не знала. А женский способ заставить себя означает говорить об этом с подружкой и договариваться. Потому что у женщин очень сильно срабатывает совесть и чувство «неудобно мне как-то отказать». Вот это у женщины срабатывает, и так у нее работает волевой фактор. То есть с подружкой договорились, ни одна не хочет бежать, ни вторая. Но договорились, и неудобно отказать обоим. И пошли, или там, ну, бегать женщинам. Тяжело, попа тяжело. Но зато ходить можно. Вот у меня жена и с подружкой начали ходить подолгу, и получился тот же самый результат, понимаете? То есть 4 часа она ходит, то же самое, как 2 часа бегать. Очищаются столько же организм. Вот, и все, и у нее все пошло вылечиваться, восстанавливаться, там, рассосался узел в щитовидке, там, прошла аллергия, взбодрилась, обидчивость прошла, ранимость, все классно, то есть жизнь налаживается полным ходом. Но как это получилось? Потому что она начала с подружкой это вместе делать. Они начали общаться, волевой фактор у женщины имеет коллективную природу. Женщина себя не может сама заставить, ей нужно для кого-то что-то делать. Вот, допустим, для ребенка, если ей надо, она рано встанет. Или для мужа. Но для себя она не будет вставать рано. То есть женщине нужно, чтобы кто-то был рядом, и тогда она может себя заставить. А мужчине нужно другое. Мужчине нужно, чтобы увидеть, что другого мужчины все получается, а я что-то торможу. Это тоже дружба, но только мужская. Допустим, мужчина мужчине звонит, говорит, слушай, давай вместе пойдем завтра пробежимся. И тот говорит, давай пробежимся. И они оба не пробегутся. Почему? Потому что это мужчина. Вот если женщины скажут, они пойдут и пробегутся, потому что им неудобно отказывать. У них совесть срабатывает. У мужчины срабатывает не совесть, а чувство неполноценности. Вот и запомните, мужчины, это главное чувство, побеждающее судьбу мужчины, это чувство неполноценности. И, допустим, друг звонит, говорит, слушай, я так бегаю классно, мне так хорошо, вот у меня все получается. И тот говорит, ну что ты мне это говоришь? Он говорит, ну я тебе рассказываю, делюсь. Ну а что ты мне это делишься, зачем? Ну что я тебе делюсь, потому что у тебя никогда не получится, потому что ты ленивый и тупой в этом вопросе. А я буду бегать дальше и трубку кладет. И в этот момент у него того, как бы у второго мужчины срабатывает, что сначала гнев. Он говорит, да достал ты меня. Вот, и кладет трубку, а потом у него появляется чувство неполноценности. Он думает, а что, я не могу пробежаться. И проходит какое-то время, и он начинает себя заставлять. А потом, может быть, и вместе с этим парнем бегает. Но суть заключается в том, что мужчине нужно включилось, чтобы вот это чувство неполноценности. И сейчас, я думаю, что у многих мужчин включится. Потому что сейчас мужскую песню включу. И как бы она, мне кажется, поможет мужчинам начать поменять свою жизнь. Мужской такой стиль. Может, женщинам не понравится, но мужчинам очень. Это очень ценная мысль, исчезают в полдень, в полночь. Поймите такой момент, когда тебе совсем хреново станет, это не значит, что потом станет лучше. Это значит, что ты себя убьешь в этот момент. Поэтому ты не жди, когда тебе совсем плохо станет. Проснись сейчас лучше. Сейчас вот начни делать то, что тебе поможет. Прямо сейчас это начни делать. И не думай, что кто-то должен тебя заставить. Потому что если ты сам себя не заставишь, тебе будет конец когда-нибудь. И это произойдет неожиданно. Это называется полночь. То есть, когда совсем плохо стало, мужчина ломается и становится алкоголиком, в психушку попадает, стреляется или еще что-то с ним происходит. Ну, то есть, другими словами, не надо ждать, когда в твоей жизни наступит полночь, когда ты станешь совсем слабым. Это очень опасно ждать этого. Это очень опасно. Поэтому лучше сейчас встрепенись, лучше сейчас, пока есть силы, начни менять свою жизнь. И мы об этом говорим. Если тебе не нравится, как я говорю, ну найди себе того, кто нравится. Это всегда так действует. Вдохновился, пошел менять свою жизнь. То есть мы с вами сейчас говорим о чем? О том, что есть судьба. Есть три силы, побеждающие судьбу. Три силы и одно состояние сознания. Три силы означают волевой фактор, терпение, ясность мысли. Одно состояние сознания означает отключиться от себя, перестать думать о себе, перестать мечтать, перестать страдать, мучиться, ныть, думать о том, что мне не повезло, и начать что-то делать для кого-то. Вот это состояние я начал делать для кого-то что-то означает желание жить. И также совершать три типа аскезы вот эти. Длительное движение, пост на воде и неподвижное положение тела означает желание жить. Чем старше человек, тем тяжелее им все эти три вещи делать. В возрасте люди постоянно начинают скулить, думать о том, как им плохо, что их никто не любит. Означает старость. Двигаться становится тяжелее. поститься становится тяжелее, не двигаться становится тяжелее. Если человек себя включает на третьи вещи, он понимает, зачем ему это надо, и поэтому он это делает, у него появляется возможность быть здоровым, счастливым и успешным. Три вида аскезы, один вид настроения внутреннего. Теперь продолжаем о стихиях. Я немножко сумбурно, да? Мы говорили о солнце, которое дает человеку оптимизм. Говорили о воздухе, который дает человеку силу. Теперь дальше говорим о воде, которая дает человеку счастье, ощущение благодати. Понимаете? Но воду это надо почувствовать, понимаете? Вода дает человеку возможность строить близкие отношения, дружить, чувствовать людей, заботиться о них. Понимаете, дает человеку естественную красоту. Дает, у моря, когда люди живут, они красивее выглядят. Почему? Потому что вода дает красоту. Это женская энергия, вода. И для того, чтобы вода в организме жила, действовала, для этого нужно соответствующую аскезу совершать. Понимаете, вот когда человек двигается, в его тело попадает энергия воздуха, энергия солнца. Это мужская энергия, мужское начало. А вода поступает в организм в покое, понимаете, в покое, то есть неподвижное положение тела. Вот мы сейчас ехали из Краснодарского края к вам 6 часов на машине, где-то около 7 часов. И по дороге мы остановились, и я зашел в море, встал по шею и начал с закрытыми глазами смотреть на солнце. Ну то есть вот это вот состояние, человек желает всем счастья, радуется всему. Не стоит и печалится, а стоит и радуется, отдает свои силы солнцу. И в это время он очень спокоен, не двигается. И в это время вода всасывается, энергия воды, она уничтожает все вибрации ненужные, гармонизирует человека с хорошей энергией, уничтожает вибрацию машины, дает возможность переносить длительную дорогу, дает возможность быть здоровым, обмен веществ налаживается у человека, все воспалительные процессы проходят, ум успокаивается. Он становится добрым, спокойным, жизнерадостным. Гормональные функции у женщин налаживаются. У мужчин появляется возможность терпеть трудности. Энергия воды так действует. И неподвижное положение тела. Когда это все вместе соединяется, это трудно. В основном все в воде двигаются. Да? Но если человек не двигается, стоит в воде, и еще при этом читает молитву, то он воду всасывает в себя со страшной силой. Вот мой водитель, который вез меня, он посмотрел, как я это делаю, и потом тоже встал. И тоже попробовал стоять неподвижно. Мы когда приехали сюда, я еще раз в воду полез. Мы сразу не домой поехали, а к морю. И я залез и стоял 35 минут в воде неподвижно. И смотрел на солнце так, с закрытыми глазами, на солнце. Даже лоб, видите, сгорел немножко. Черный такой. Вот. И я получил огромный заряд. Вот вы чувствуете, что я с дороги сегодня или нет? Потому что я получил энергию воды вашей, понимаете? А вы ее получаете? Да, ты, хорошо, будем в это верить. А? Ну, вы, наверное, лекции слушаете, поэтому вы правильно живете. Хорошо. Вот я об этом говорю, что когда человек правильно изучает, как правильно жить, он тогда понимает, зачем ему это надо, понимаете? То есть, если вы знаете, что вам повезло в жизни, вы живете рядом с красивым морем, и если вы вот реально хотите жить, вы, ну, зайдите в это море, постойте там, помолитесь, подумайте. Ну, я не плавать, плавать тоже не запрещено, но я говорю, что именно когда человек не двигается в воде, он получает от этого больше очищение. Движение тоже хорошо в воде, но неподвижное положение тела в воде усиливает. Можно просто плавать в воде, тоже хорошо очищается организм. Но одну вещь попытайтесь понять. Постепенно, с годами вот этой тренировки, пребывания в воде, в радостном настроении, у человека появляется особое чувство, чувство любви к стихии. Вот, допустим, чувство любви к солнцу делает человека жутким оптимистом и способным побеждать болезнь человека. Чувство любви к ветру дает, делает человеку возможность на бегу побеждать вирусную инфекцию, понимаете? Волевой фактор огромный просто, не сдавается, не сдается человек. Чувство любви к морю дает человеку колоссальное спокойствие и способность принимать судьбу, жизнь людей окружающих, то есть принятие дает возможность, вот это вот. Но вот это чувство любви к морю, его надо почувствовать, понимаете, надо понять. И, конечно же, песня дает такую возможность. То есть она, ну, часто, вот певец, он настроение передает энергии моря, допустим, если о море поет. И вот эта энергия, настроение вот это вот любви, оно дает человеку возможность сосать эту энергию в себя. Потом, когда он потренировался, полюбил море, ну, как полюбить жену? Надо ей служить. Один человек меня спросил, что-то я жену свою не люблю. Я говорю, а как у вас жизнь протекает? Он говорит, ну понимаешь, я лучше ее вообще ее взял. Я вообще лучше. Она поэтому обо мне заботится, все время служит. А я принимаю служение. Говорю, а ты, если хочешь полюбить человека, сам начни ему служить, сам начни ласково относиться к жене, заботиться о ней, по-доброму себя вести с ней. И ты ее тогда полюбишь, потому что ты почувствуешь от нее благодарность. Также от моря тоже можно почувствовать, если ты по-доброму относишься и понимаешь силу в твоей жизни, важность этой стихии.
Море вернулось, говором чая, песни прибоя, рассвет пробудит. Сердце как друга, море встречает, сердце как песня. Идти без груди.
Чувствуете спокойствие в сердце? Да, такое глубокое такое спокойствие. Или нет? Мы настроились на море сейчас. У вас же оно рядом, и вам легко это сделать. Глубокое спокойствие, доброта такая в сердце. Вот это называется медитация на стихию, на море. Она приводит к тому, что человек обретает огромные силы внутренние. Эти силы, естественно, идут в здоровье потом. У женщин гормональные функции. 90% бесплодия, нехватка энергии моря. Рядом с морем живем, моря не хватает. Что такое снижены гормональные функции? Что такое нарушенный цикл? Что такое выкидыши, невозможность вынашивать? Нехватка энергии моря. Что такое, что нужно, чтобы его хватало? Нужно движение на природе и правильное настроение рядом с водой. Допустим, люди часто купаются, и в это время они просто суетятся там. Бегают друг за другом, еще что-то там, кричат, визжат. Ну, почувствуй стихию. Сядь, встань там, постой, помолись, подумай. Почувствуй это счастье. Люди не могут, они не могут себя заставить. Вот, допустим, в лес человек приезжает, он там шашлыки жарит, телевизор смотреть, там все рубать быстрее, там все. Порубал, побегал поехал домой. Ты лес видел? Нет. Почему? А потому что ты не можешь включиться. У тебя нет силы на это. У тебя есть силы делать то, что ты делаешь обычно. Ты обычно смотришь телевизор, кушаешь шашлыки и что-то собираешь везде, хватаешь. Ну ты посмотри на лес. Пожелай всем счастья там, постой. Нужно получить энергию. Если человек не может получить энергию, значит он не может жить. Мы разучились всасывать энергию, понимаете? Почему? Потому что мы настроены на то, чтобы достигать своих целей в жизни теми силами, которые у нас есть. Мы не умеем впитывать в себя счастье. Разучились. Это называется суета. Человек не может, он говорит, да некогда, Олег Геннадьевич, вот у вас целый день свободный, вы там можете по морю гулять. У меня целый день занятый, я все время занят. Но я нахожу время, потому что это важно. Я не трачу время на то, чтобы смотреть «Мертвые не потеют» по кабельному телевидению. Кабельному. Вот. Я трачу на нужные вещи свое свободное время. Понимаете? И поэтому силы жить хватает. Но что такое суета? Суета означает, что человек не получает энергию, хоть ее и тратит. Суета означает, что человека не хватает сил уже жить. Он напряжен сильно, напряжение вызывает выпивку, сигареты, бросает человек жену, потому что нет любви. Почему нет любви? Потому что нет сил жене улыбаться, а ее тоже такая жизнь задолбала. И надо, чтобы муж как-то на нее обращал внимание. Он приходит домой и как чик, телевизор туда. Почему? Потому что это такой способ отдыхать. Никакого отдыха нет, человек просто переключается. Он, ну, он какие-то эмоции испытывает там, и он просто как-то чуть-чуть от своей жизни отвлекается. Но он не восстанавливается в это время. Телевизор не восстанавливает. Выпивка не восстанавливает, курение не восстанавливает, азартные игры не восстанавливают. Все это просто способ отвлечься. И это все называется суета, понимаете? Но суета, она разрушается тем, что человек заставляет себя, прививает себе правильные какие-то привычки. Понимаете, суета разрушает контакт с природой. А правильные привычки вырабатываются в контакте с природой. Человек должен начать это делать, понимаете, иначе он сдохнет просто, будет болеть и тяжело, и все. Ну, то есть не будет нормального ничего. Почему разрушаются семьи? Почему человек с работы уходит? Не хватает силы жить. Есть 5 стадий. Вот первая стадия – это «пора-пора, порадуемся на своем веку». То есть ощущение, что у меня все будет хорошо. Стадия, в которой человек верит в свое счастливое будущее. И он думает, что если я буду пахать, как Ишак, у меня все получится. Вторая стадия называется тяжелый труд. Третья стадия называется усталость. Четвертая стадия называется надлом. И пятая – разрушение. Понимаете? То есть надо вырваться из этого порочного круга. На любой стадии ты можешь вырваться. Вот ты веришь в свое счастливое будущее, на этой стадии начни работать над собой, зарядку делать на улице, желать всем счастья. Начни правильно жить на этой стадии. Хорошо, тяжелый труд. Ты веришь, что ипотеку выплатишь, у тебя будет счастье. Хорошо, на этой стадии начни, пока не поздно. Усталость появилась, уже пора начать. А если надлом, тем более пора, а дальше уже поздно. Итак, примерно вот так вот все начинается. И это означает уже, что человек не будет успешным, он не сможет побеждать судьбу, с коронавирусом не справится. Не будет возможности быть счастливым. Почему? Потому что неправильный образ жизни.
Что на лето, что на осень, что за рис пожар, если каждый день заносит нас на пирожа, мы забыли, как березу смотрит Сочи, эй, куда же вы спешите? Кроме плит аэродрома и шоссе Венеры, есть еще на крыше дома летит рассвет, есть задумчивые плечи ласковых дождей. Эй, куда же вы спешите? Век событий и открытий дорог нам не видит, но постойте, посмотрите, как прекрасен мир. Мир с озерами и мирным клипом журавлей. Эй, куда же вы спешите? Эй! И одно лишь, одно мне хочется суметь, всю планету взять, в ладони взять и рассмотреть. И сказать толпе огромной чащихся людей, эй, куда же вы спешите?
Двигаемся дальше. Есть еще 2 стихии. Это стихия земли и стихия пространства. Эти стихии, они тоже нужны. Стихии земли дают человеку спокойствие, отдых. Поэтому жить надо ближе к земле. Вот, допустим, человек живет ближе к земле, он расслабляется лучше. Когда дети на высокоэтажках рождаются, больше напряжения, больше опасности аутизма, ДЦП. Ближе к земле – меньше опасности. Земля также означает в сознании, то есть если ты любишь мать-землю, любишь природу в целом, то ты расслабленный, у тебя есть покой. Если не любишь, нет покоя. Напряжение в целом означает, не хватает энергии Земли, а энергия пространства или простора особенно видна у вас здесь. Эта энергия дает человеку перспективы в жизни. Понимаете, вот если нет перспектив, значит у тебя этой энергии не хватает. Ну то есть люди, которые просторны в своем сознании, они широко мыслят, далеко мыслят. Означает, что они свободолюбивые. Они не согласились с коробкой, в которой они живут, вот этой вот квадратной норе, понимаете. Не норковое сознание, широкое сознание, понимаете, означает, что они пропитаны энергией пространства, означает, способны поменять свою жизнь. Человек, который привыкает жить в норе, он становится очень таким инертным, ему очень тяжело менять свою жизнь. То есть, опять песни, да? Вы не устали? Я просто вам рассказываю о стихиях, о силах, которые дают человеку силы побеждать судьбу. Мы думаем, силы побеждать судьбу. Электрофорез дает там лекарства какие-то. Дает солнце, дает вода, дает лес, дает земля. Понимаете, вот если человек, как человек вот взять, допустим, спокойный, как танк, способный очень глубоко воспринимать мир, глубокий человек. Человек, который любит землю, свою родину, понимаете, свою мать. Это очень круто. Или человек, который очень глубоко понимает, что происходит вокруг, он видит перспективы жизни, означает, что он чувствует простор в сердце своем. У него вот эта энергия пространства, она живет. Он любит свободу, понимаете, свободу надо любить. Человек не должен отказываться от нее. Свобода находится в мышлении. Замкнутость не означает, что типа я вот теперь, у меня семья, я теперь не свободен. Не свободен человек, когда он не может позволить себе менять свою жизнь. Он зашоренный, у него очень скованное сознание. Вот это от пространства идет энергия. Давайте примерно как бы вот из песенок посмотрим. Что такое любовь к земле, допустим. Все есть, в песнях все есть, но мы забыли. Мы не сильно глубоко это чувствуем, будем так говорить. Вот чем он занимается в это время? Он восстанавливается, понимаете? Он делает себя эффективным. Он может теперь нормально работать, может нормально сосредоточиться на своей жене, на своей работе. Почему? Потому что он получил энергию Земли. И почему он ее получил? Потому что он с детства к этому привык. Вот это в этой песне это видно. Он говорит, почему я могу это делать? Почему другие не могут, не ценят, и они не уезжают из города? Почему они не гуляют просто по лугам, полям? Потому что они не получили этого с детства. Они в коробке родились, выросли, и они не знают ценность этой энергии природы. Слушайте. Почему у него это есть, у меня нет? Почему? тут все мое, и мы отсюда родом, и телевизор, и четыре стены, и кровать. Ну, каждый родом со своего места, правда? Кто-то и васильки, и я, это поля, а кто-то четыре стены, телевизор и кровать. Вот и все, в этом разница. Надо вот это сознание суслика убрать. Нужно вылазить из норы, иначе нам удачи не видать. Есть еще такая, допустим, песенка. Тоже она дает, вот для некоторых люди говорят, у меня бессонница, не спать не могу, Олег Геннадьевич. Я говорю, очень просто, если хочешь, как бы, чтобы у тебя не было бессонницы, тогда просто пойми, что такое энергия Земли. Возьми просто, посиди в лесу, погуляй, вот, ну, как бы, ну пытайся поймать эту энергию, попытайся ее взять как-то, но если не можешь, не понимаешь, значит, тогда послушай песенку. Песенка означает, что кто-то взял, кто-то смог. Посвящается молодость моя Белоруссии. А я лягу-прилягу на душистом прокосе недоспелой травы, и пускай меня накроет туман. На крылечке на старом своем лягу, понимаете? И надо мной березы, а ногами в долину. Вот это и есть то, что дает человеку силы жить. Если ты так полежишь под деревом где-нибудь хотя бы раз, не в пьяном виде, а в нормальном, то тогда 100% ты дома заснешь хорошо. Это самый лучший рецепт, потому что энергия сна, возможность спать, идет от земли, и у тебя этот контакт нарушен. А если нет отдыха, нет жизни. Ну, то есть снотворные – это не вариант, понимаете? Вот он один только вариант – это почувствовать эту энергию. Ты от нее отключен, у тебя нет возможности внутренней. Понимаете? Включись. Иди поотдыхай просто в лесу, посиди там где-нибудь в парке, там под деревом. Пускай о тебе подумают как-то. Ну, ничего страшного. Я, допустим, уже к этому привык. Ну, допустим, приезжаешь в Москву, там нет природы в Москве, но есть природа, просто люди не понимают этого. И, допустим, вот везде можно найти парк. Там мы приехали в одно место, там посмотрели по карте, есть даже озеро, в котором никто не купается. Почему никто не купается? Потому что туда заходишь, и ноги проваливаются. Там, ну, ил. А ил — это что такое? Это лечебная грязь всегда. Любая грязь, она лечебная. Вот. Ну, неважно, там, допустим, кому-то геморрой лечит, у тебя нет геморроя, ничего страшного. Вот. Все равно лечебная. Вот. И мы зашли вот в эту грязь посредине Москвы, озеро такое небольшое. Там парк, все гуляют. И одна женщина пожилая идет и смотрит. Мы стоим такие вот так по шее, на солнце смотрим. И не двигаемся. Она такая, у нее зрение плохое, она смотрит. Что там такое? Люди что ли? Непонятно. Люди же здесь не купают, что там такое? И вот она встала и смотрит на нас. Вот так. А мы там стоим. Я стоял, она смотрит такой. И я такой... Она так обрадовалась, так смеяться начала и пошла. Вот. Так мы друг другу сделали приятно. Она мне, я ей, наступила любовь. Вот. Ну, то есть, вот так примерно. Надо быть сильнее этих всех вот предрассудков. Итак, мы с вами изучили энергию стихий, что стихии всасываются в организм с помощью аскезы. Это продлевает жизнь, преодолевает плохую судьбу. 80% плохой судьбы – это нехватка энергии природы. Все остальное – это другое, которое мы тоже будем изучать. Итак, вы говорите, у меня нет сил, у меня плохой иммунитет, у меня уходит муж, у меня ничего не переваривается, вот, у меня лишний вес. Надо делать три вещи – длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде. Где делать? На природе. Все, что надо, всосется само. Что у вас там не хватает, вы не знаете. Но организм знает. Не хватает воды, энергии воды всосется. Не хватает земли, земля. То есть нужно просто делать эти три аскезы. Потому что точно так же, как человек, когда вдыхает воздух, у него входит кислород. Точно так же, когда человек двигается, в него входит природа. Запомнили? Нам кислорода хватает. Нам не хватает сил его всасывать. Нам не хватает сил всасывать нашу жизнь. Если я не могу общаться с мужем, у меня нет сил. Если я не могу переваривать пищу, нет сил. Если у меня нет нормального иммунитета, не то, что у меня организм какой-то неправильный, и мне надо генномодифицированный продукт какой-то вводить, чтобы у меня генетика поменялась. У тебя все нормально работает, просто сил нет. Потому что мы думаем, что пища только означает это просто что-то в рот запихивать. Пища, природа также, это наша пища. Понимаете, мы питаемся энергией также, но люди этого не знают. И в результате они все больные на психику, потому что слабая психика означает капризы, как у ребенка, означает только одно. Ненаполненный человек, ослабленный. Все, только это означает. Итак, на Земле плохой период идет. Этот плохой период побеждается с помощью аскезы на природе. Это одна тема, которую мы с вами обсудили. Есть еще другие темы, которые мы с вами будем изучать дальше. Итак, продолжаем нашу беседу. Очень важно понять, что победа сама по себе над судьбой означает определенные этапы. И этих этапов три. Вообще, если технически говорить, то судьба у человека живет в трех сферах жизни. Первая сфера – это внутри него. Вот человек говорит, у меня что-то на сердце плохо. Это первый круг жизни. Вот, допустим, на сердце хорошо стало, значит ли это, что муж вернется? Пока нет, потому что есть три круга жизни. Вот тебе в сердце как бы спокойно стало – первый круг жизни ты прошел, ты смог победить внутри себя судьбу. Есть еще между мною и тобой. Вот когда ты с мужем начнешь по-доброму разговаривать, ты победишь второй круг жизни. Он находится в отношениях. Между людьми есть незримые нити. Вот судьба у человека находится вот здесь, в сердце. У нас есть психическое тело, и оно, центр этого психического тела, находится вот здесь, в области сердца. Не в самом сердце, а на тонком плане. Это не сердце, это область сердца. И в центре этой вот шарика психического, который называется судьбой, шар такой психический, там находится душа. Это такая искорка маленькая, которая постоянно светится и соткана из счастья, вечности и знания, из этих трех сил. Но эта душа, она не знает сама о себе, что она из этого всего соткана. И цель ее жизни – это узнать. Вот цель человеческой жизни – узнать, что я вечный, а не помру скоро, узнать, что я соткан из знания и счастья. И узнать, как я могу это все получить, потому что этот человек все это имеет только в потенциале. Ну, то есть он все это имеет, но пока еще не получил. Вот, допустим, материнский капитал я имею, но еще не получил. Потому что ничего-то мешает получить. Вот, примерно так. Ну, то есть душа внутри судьбы находится. И вот между судьбой и душой находится такая жидкость. Вот есть оболочка такая психическая, а есть душа, да? И внутри находится вот эта жидкость. Эта жидкость называется наше психическое пространство. Наше настроение, мысли, ощущения все в жизни и так далее. И вот из этого оболочки, внутрь вот этой жидкости заходят песчинки судьбы. Они на санскрит называются карма-васаны. Карма означает судьба, васана означает песчинка. Ну, то есть песчинки судьбы заходят в пространство судьбы и возбуждают возбуждает, возбуждение называется импульс такой, вегана, то есть на санскрите. Ну, то есть все это описано, то есть происходит возбуждение, человек думает, ой, что-то мне плохо, я не знаю почему. Естественно, плохо означает, кто виноват? Муж или жена. Как жена ко мне подходит, говорит, у нас есть проблема. Я говорю, я тебя понимаю. Он говорит, что, даже не надо рассказывать? Я говорю, не надо. Она говорит, ну и скажи тогда, кто виноват? Я говорю, я виноват. Она говорит, а почему ты так решил? Я говорю, а потому что мы с тобой вдвоем живем, больше никого нет. Кто еще будет виноват? И она начала смеяться. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю сейчас? Мы всегда склонны думать, что проблема в ком находится? В людях. Чем ближе человек ко мне, тем больше он виноват. Это естественно, так человек думает. Вы думаете, я так не думаю? Я тоже так думаю. Но очень важно понять, что это и есть засада, потому что если говорить о энергии времени, то она очень легко обманывает человека. Для того, чтобы человека сделать несчастным, судьба его вот в этот трюк всегда вводит. Даже знающего человека, что кто-то виноват в его проблеме. Очень важно понять, что я просто заслужил этого. То есть первая стадия победы над судьбой, запомните, называется принятие. И ради того, чтобы мы эту стадию поняли, Иисус Христос взял свой крест и понес. Это называется принятие. Если Он может принять вот такое, понимаете, за всех людей на земле пострадать, то почему бы не принять, хотя бы пострадать за себя самого? Ну, то есть, примерно так Он рассуждал, чтобы мы поняли, что надо нести свой крест. Не надо говорить, брошу жену, надоело яблочко на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочке. Ну, то есть, понимаете, надо нести свой крест, и тогда ты будешь счастливым. Первая стадия называется принятие. Если на тебя судьба навалилась, тебе плохо, прими судьбу, если ты хочешь ее победить. Не беги от нее, а прими, и тогда тебе станет легче. Если тебя с работы выгоняют, прими сначала это, успокойся, согласись, что ты в чем-то виноват. Если сейчас не виноват, то был когда-то до этого, потому что судьба просто так, зря человека, никогда не наказывает. Если ты это понял, тебе стало легче. Вот первое облегчение человеку наступает, когда он понимает, что не зря. Вот, допустим, муж ушел, бросил, да, первое ощущение, он плохой. И Олег Геннадьевич подтверждает. Плохой человек вообще бросает меня, за что? Но если вы хотите облегчение получить, поймите, что вы полностью виноваты в том, что произошло. Но, может быть, не сейчас. Так действует судьба, потому что вы совершали какие-то плохие поступки в прошлом, которые привели вас к этому сейчас. И если вы это примете, перестанете обвинять человека, первое, у вас будет на 30% больше его вернуть, то есть это 30% побед над судьбой, и второе, вам станет уже сейчас намного легче жить. Вы почувствуете себя счастливым, успокоитесь и вдохнете, и выдохнете. Ну то есть человек должен научиться принимать судьбу. Понимаете, и начинается это, как ни странно, с природы. Вот когда человек может на природе не бегать, прыгать, там шашлыки жарить, а вот просто в лесу погулять. Или, допустим, я вот стою на море и смотрю, там какие-то вопли, визги, писки. Думаю, что такое, так радуются в воде люди. Они даже зайти не могут. Волна идет, они встают, так, вода, и отбегают, и орут. Ну зайди ты, прими море. Оно для тебя создано, чтобы ты получил от него благодать. Зайди, не пищи, не визжи, успокойся. Будет еще лучше. Понимаете? Прими сначала. Воду надо принять для того, чтобы она в тебя вошла. И а если ты суетишься, ты не примешь, ты будешь бегать, прыгать, там плавать, но ты воду не почувствуешь. То есть я говорю об этом. То есть принятие, даже природы принятие, если ты не принимаешь природу, ты ее не всосешь в себя, означает, не будешь, не избавишься от суеты. То есть есть два состояния сознания. Одно состояние сознания, человек работает на отдачу все время и постепенно истощается. Первая стадия усталость. Вторая стадия, дальше, то есть надлом и так далее. Понимаете, идет процесс. Я теряю себя все больше и больше, теряю себя все больше и больше, у меня все меньше и меньше сил жить. Почему? Потому что я не могу включить переключатель, заставить себя просто увидеть мир, просто погулять, подышать воздухом, пожелать всем счастья. У меня не срабатывает переключатель, это называется суета. Я не могу из нее вырваться, это значит, я теряю себя. И поэтому мне поют: проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. Переключись. Проснись означает переключись. Включись в правильную жизнь, иначе ты будешь разрушен. Слушаем песню. Здесь подробно и последовательно описано принятие. Для того, чтобы принять судьбу, нужно сначала научиться любить природу. Не научился — не примешь судьбу. Научился принимать судьбу — станешь мудрым, победишь свою судьбу потом. Это третья стадия. Сначала любовь к природе, вторая стадия — принятие судьбы, третья стадия — мудрость или способность побеждать судьбу уже. Слушаем. Все в песне есть. Поехали.
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь и снег, любое время года надо благодать принимать.
Меня спрашивают: Олег Геннадьевич, а вы когда приезжаете в Красноярск, вы тоже в Енисее купаетесь, так же, как вот здесь у нас? Да, мои хорошие, тоже купаюсь. Хоть там и 4 градуса вода. Надо благодарно принимать, потому что это особая вода, понимаете? И в Байкале купаюсь. Это особая вода, здесь особая, там тоже особая. Та вода дает другую энергию, которая тоже нужна человеку для победы над судьбой. Если ты научился принимать каждое явление природы, дальше научишься вот что делать. Силы у тебя будут. Если ты научился это делать, значит, ты сможешь идти дальше, потому что после принятия есть вторая стадия победы над судьбой. Она соткана из способности влиять на ситуацию и из знания. Ну, то есть, допустим, ты мужа приняла за то, что он уходит, вот приняла, что это твоя судьба, поняла, что он не виноват, так судьба действует. Значит, ты сможешь научиться с ним разговаривать. Почему ты с ним не можешь разговаривать? А потому что ты чувствуешь несправедливость, не принимаешь. Говоришь: ах ты гад такой, я для тебя тут жила. Научилась принимать. Да, мой хороший, как бы нормально, приходи, садись кушать. Послушай, посмотрите, пожалуйста, вот этот фильм. Я не помню, как он называется, когда Гурченко играла дурочку, которая увела мужика. «Любовь и голуби», да. Вот вспомните, как жена себя вела, когда муж вернулся. Она: ну заходи, ну как у тебя дела? Приняла его. И что произошло? Она вернула назад мужа с помощью принятия. Понимаете? То есть она не обижалась, ничего. И, допустим, вспомните, как учительница проходит мимо, говорит: ну как у вас жизнь? Она говорит: хорошо у нас, все хорошо. Да, помните? То есть принимала она судьбу, показывала, как надо вот это все делать. Это очень важно, учиться вот на этих примерах. Ну, то есть... Принятие дает возможность общаться. Это вторая стадия. Ты уже можешь разговаривать, можешь по-доброму относиться. Его потянет уже сразу, потому что он почувствует, есть отношения, значит, он вспомнит любовь. Общение возбуждает память о том, что было. И уже не хочется бросать. Вторая стадия означает отношения. И знание, как вернуть мужа, приходит на второй стадии. И также, как победить болезнь. Сначала принятие болезни. У меня тяжелая болезнь. Успокойся, прими. дыши глубже. На второй стадии знание, что делать, чтобы победить болезнь. Не все так плохо, оказывается, можно что-то сделать с этой болезнью. Третья стадия – это победа. Муж возвращается, болезнь проходит, вот. Работу устраивает человек. Первая стадия – у меня плохой период жизни, я не могу устроиться на работу. Человек, как, что с человеком происходит? Он или бунтует, везде бегает, или он теряет себя такой, возьмите меня, пожалуйста, на работу. Ну, нам такие не нужны, извините. Нам нужны нормальные люди. Вот принял такой, приходит радостный такой. Я слышал, что у вас как бы есть какие-то свободные вакансии. Такой счастливый, жизнерадостный, да? А у нас есть детский садик вегетарианский. И вообще индивидуально все. Людей, правда, чуть не хватает, но это ерунда вообще. Скоро будут, потому что я счастливая. Вот это факт. Понимаете? То есть правильное отношение к жизни, радостное. Означает победу над судьбой, все. Шансов нет, чтобы она тебе перед тобой устояла. Вторая стадия победы над судьбой означает диалог с судьбой. Если муж представляет судьбу, значит с ним добрая беседа. С начальником, пожалуйста. Если ты можешь по-доброму с начальником говорить, несмотря на то, что он тебя выгоняет, значит вторая стадия, 60% победы над судьбой. А дальше чудо происходит. У начальника меняется желание выгонять, у мужа уходить, а у болезни желание жить в теле. Она уходит из тебя. Ну то есть... Первая стадия принятия. Принятие идет от силы природы. Дает принять. Почему я с природы начал говорить победа над судьбой? Причем природа? А потому что природа дает принятие. Вот смотрите, Порфирий Иванов, он мог лежать, спать на снегу. Что вы думаете, он не мог простить, что ли? У него сила колоссальная внутри была, потому что он питался от природы. Огромной силы человек. Понимаете? И отсюда продолжительность жизни очень длительна. Академик Углов до 100 лет оперировал. В 104 года только ушел из жизни. 60 зачал ребенка. А что, почему нет? Понимаете? Мы говорим сейчас о чем? И он говорил, почему так он долго живет? Он его рецепт сказал. Потому что я никогда не унываю и всегда служу людям, тружусь. Все, вот это то, что, о чем мы говорили. Я движение, служу людям, не унываю и стараюсь следить за собой. У него было правило, ну, у него было правильно 165-65. У него 165 рост, 65 вес. Ни на грамм больше, понимаете, ни на грамм больше. То есть правило, слежу за собой. Регулируем питание, много труда, много служения людям, оперируем до 100 лет, всем служим, заботимся обо всех. И постоянная активность там, и дрова колол до 100 лет там, и здоровый образ жизни, полностью на природе время проводим. Все, вот вам рецепт, очень просто. Дальше слушаем песню. Научился принимать судьбу. Сил хватило. Дальше знание, как побеждать судьбу. Знание уже приходит. Это очень важная тема принятия или терпения, то же самое. То есть, ну, как бы, На самом деле принятие это не терпение даже, это более глубокая стадия восприятия мира. Когда человек имеет знание, глубокое представление о жизни, он не терпит, он принимает жизнь и счастливо живет с ней. Терпение означает, что принятие еще не произошло. Три стадии победы над судьбой. Первая стадия принятия, вторая это отношение с этим миром, с людьми, правильное отношение, доброе отношение. Означает служение людям. И третья стадия – изменения в сознании у тех, кто с тобой связан. Три стадии всегда. Допустим, сын не хочет учиться, допустим. Три стадии. Первая стадия – принятие. У тебя такой сын, не хочет учиться. Ничего страшного, нормальный ребенок. Просто он тебя мучает, потому что у тебя такая судьба. Прими это, расслабься, успокойся. Относись к сыну хорошо, несмотря на то, что он не хочет учиться. Ну, Олег Геннадьевич, ну понимаете, он не хочет ходить в школу. Вообще не хочет ходить в школу. Хорошо, замечательно, он не хочет ходить в школу. Прими это. Расслабься, успокойся. У тебя такой сын, люби его. Вот у тебя такая судьба, прими ее, расслабься. Не могу расслабиться, хорошо. Иди постись, бегай на природе, купайся, желаю всем счастья. Наполняйся энергией природы, тебе поможет. Молись. Контакт с Богом, с природой, с добрыми людьми. Мы завтра об этом будем говорить. Наполнился, приняла сына таким, как есть. Зачем принимать-то? На чтоб ему помочь, зачем? Приняла сына таким, какой он есть. Дальше правило номер один. Запомните правило. Знание о том, что надо учиться, входит в сердце сына через трубочку доброты. Вот вплюнуть в сердце его знание, вот вы не доплевываете, да? Вы ему говорите, учиться надо, сынок. Он не слышит вас, потому что вы не приняли его. Доброта состоит из двух вещей. Первое – принятие, а второе – позитивизм по отношению к нему. Это доброта. Вот ты его приняла, теперь позитивно ему, к нему относись. И через трубочку доброты ты уже приняла его. Ты можешь, вот трубочка доброта должна окружать, вплюнуть в его сердце знание о том, что надо учиться. Как это знание в его сердце войдет? Через демагогию твою ты будешь ему долбить в голову? Нет. Это знание приходит в сердце через твою жизнь. Если ты считаешь, что надо учиться, тогда прими человека, своего ребенка. Он не может учиться, у него нет сил. Ты наказана таким ребенком. Вот прими эту судьбу. Приняла, все, успокоилась. У меня сын не любит учиться, в школу не ходит. Ничего страшного, нормально живем, и все. Все отлично. Хорошо. Знай, что 30% его нежелания учиться, ты уже победила. Двигаемся дальше. Теперь садись с ним, ты его уже любишь, все, по-доброму к нему относишься. И говоришь, сынок, посиди со мной, я математику хочу поизучать. И поизучай рядом с ним математику, за него задачки решай, показывай, как примеры работают все эти. Делай уроки за него, но чуть-чуть его включай в это во все. Говорю, ну, сыночек, ну хоть чуть-чуть тоже давай порешай. Вот дважды два сколько будет? Ой, мам, что-то мне тяжело. Ну, четыре мы, короче, четыре. И так вот потихоньку, понимаете, придет время. И ваш ребенок начнет с вами взаимодействовать в этом вопросе. Это вторая стадия. Он, может быть, так не сможет учиться никогда, как вы в жизни. Но он будет потихоньку это всасывать в себя, у него появится к этому вкус. То есть он потихоньку, помаленьку захочет что-то делать, ходить в школу. Понимаете, это называется уже взаимодействие. А третья стадия – это чудо. Потому что запомните, когда препятствие большое, выхлоп тоже большой. Я вам говорил это в начале лекции, что если у тебя травмирована спина, ты не можешь ходить. Это значит, что ты, побеждая эту болезнь, будешь сильнее всех на свете, как Дикуль лечит людей обездвиженных. Почему? Потому что он сам смог себя заставить ходить, понимаете? Он это препятствие огромное преодолел. У него колоссальную силу выработал победу над судьбой, понимаете? В результате он поднимает людей на ноги обездвиженных, потому что у него он силу эту скопил. Или, допустим, девушка, которая, ну, по судьбе не положено было выйти замуж, и она взяла, вышла. Что она дальше будет делать? Всех женить. У нее есть такая сила. И так далее. То есть мы с вами говорим о чем? О том, что ребеночек этот ваш, который не хочет учиться, может быть, станет гением в обучении, в образовании, понимаете? Потому что он перешагнет через планку, которая тяжелее, чем у остальных. То есть, другими словами, вот сейчас, допустим, коронавирус, да, и все не покупают никакой еды, экономят вынужденно деньги, холера косит стройные льды, вот, но люди вновь смыкаются в шренги. Сейчас что за время-то? Время, которое может вас делать очень успешными, потому что есть две фазы в деятельности. Одна фаза накопления сил, а вторая выплеск. И точно так же в экономике всегда есть депрессия, да, и всегда есть подъем. Поэтому что в депрессию-то надо делать? У меня один знакомый, у него крупное предприятие, он говорит, что мне делать-то сейчас? Скажи, у тебя же там это тренинги. Я говорю, когда идет хорошая судьба, нужно вкладываться в экономику, брать кредиты и развиваться. Он говорит, это я и сам знаю. А что делать, когда плохая судьба? Я говорю, а когда плохая судьба, делай то же самое, что делал Суворов. Тренируй свой коллектив, вкладывай в коллектив, развивайся сам, работай над собой, вкладывай в коллектив. И когда придет хорошая судьба, у тебя все выстрелит. Он говорит, я вкладывать в коллектив буду. Он говорит, коллектив-то разбегается. Я говорю, так в этом и смысл заключается. Ты же сейчас молоко кипятишь, у тебя сгущенка получается. Остаются самые лучшие люди, потом остальных наберешь. Вкладывай в коллектив, люби их, развивай, работай над ними. У тебя кто получится? Сгущенка, которая потом тебе принесет золото, успех. Потому что люди, кадры решают все. То есть, что такое кризис? Зачем нужен коронавирус? Затем, чтобы сгущенку варить. Это все нужно, чтобы стать сильными, потому что выстрелим потом, попозже. А сейчас люди, человечество копит силы. И те, кто понимают, зачем нужен этот кризис, они успешно живут в это время, понимаете? У меня просто классно 5 месяцев прошло. Я перестал ездить, потому что все закрыто. 5 месяцев чего? Здоровый образ жизни, изучение языков, работа над собой, молитвы. 5 месяцев просто взрыв. Для меня самое лучшее время в жизни. Лекции нет. Ну и что нет, зато можно много чего другое делать. То есть, если ты принял судьбу, получи подарки. Понимаете, о чем я говорю или нет? У вас такая же ситуация, не другая. Просто нужно включиться правильно, принять судьбу. Вот эта тяжелая судьба, которая сейчас, она у всех тяжелая, так устроена на земле. Пройдет декабрь месяц, вот увидите, что всем станет легче, легче и легче. В феврале вообще будет классно.
Скажи, он уже как вечный коронавирус, его никто не сможет победить.
Да никому он не нужен, этот коронавирус. Он просто, ну, как бы, придет время, и никто на него обращать не будет внимания. Потому что судьба его закончится. Там вакцина появится, еще какие-то вот мои методы, может, лечение узнают, или еще что-то. И все. И никто на него обращать внимания не будет, как на холеру не обращают внимания. Или на чуму. Понимаете? Есть же все это, и чума, и холера, там страшные болезни, которые 1000 раз больше косят людей. Там этот, допустим, испанка, вот этот грипп, он же просто там поубивал чуть ли не там какой-то процент человечества вообще, понимаете? Это было до Великой Отечественной войны. Больше люди пострадали, чем от самой войны, от этой испанки. Сейчас уже никто не вспоминает. Это колоссальная эпидемия была, она целую пол Европы закосила. Там смертность была колоссальная. Кто-то сейчас знает об этом? Испанка, что, грипп вывели? Нет. Он как был, так и есть. Просто его уже никто не замечает, потому что его время прошло. Не надо ничего бояться, понимаете? Надо просто понять, приходит время, люди страдают, приходит время, наступает счастье. Все вот так меняется. У нас осталось немного времени, и вот мы сейчас, у нас будет тренинг определенный. Кто у нас не был на лекции, на моей, никогда не знают об этом, но мы сейчас включим просто песнопения религиозные, духовные, не моей веры, уже я никуда, никого никуда не агитирую. Вот. И будем просто настраиваться на звук. Есть такой способ победы над судьбой, это настрой на звук. Повторять «я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья» означает отвлечься от себя, включиться в других. И вот слушать тех, кто контакт с Богом установил, людей, которые поют о Боге, слушать. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Такой настрой, он сердце включает на правильный ритм жизни. Такой тренинг у нас будет чуть попозже, минут 7-8. А сейчас ваши вопросы по лекции. По своей жизни завтра, вот за полчаса до лекции спросите. Ваш вопрос, по лекции вопрос сейчас. Сейчас микрофончик дадут.
А подскажите, пожалуйста, вы вот перечисляли болезни, ну от чего там всякие. И меня интересует поджелудочная железа, от чего болит?
Отвращение. Отвращение, высокая чувствительность, непереносимость чего-то. Людей, погоды, обиды, отвращение, непереносимость.
А что помогает?
Чаще всего поджелудочная железа перегревается. Обычно перегревается, потому что эти эмоции перегрева. Помогает вода, зеленая пища. Вот если, допустим, у человека сядет диабет, он садится на зелень, ест одну только зеленую пищу, сильно помогает. Можно тушеную зелень или сырую есть. Все, что охлаждает. Зелень – самая охлаждающая пища на Земле. Это зеленая пища. Вот. Зеленая пища, контакт с водой. Доброе отношение к людям, прощение, принятие, спокойствие в целом, статические упражнения помогает при болезни поджелудочной железы.
Спасибо.
Овес, отвар овса, семя льна, семена шамбалы, такие как бы специи, ну из растений. Помогает кокос, авокадо. Вот эти растения лечат поджелудочную железу. Они такую энергию имеют. Лечебную для нее. Позвоночник страдает от того, что человек... Позвоночник — это дерево жизни. Позвоночник — это дерево жизни. По нему течет самый главный поток психической энергии, который означает...
Осталось 20 минут.
Осталось 20 минут. Объявить надо все. Хорошо. Если человек... не принимает свою судьбу, свою жизнь, страдает позвоночник. Позвоночник – дерево жизни, понимаете? По нему идет самая главная психическая энергия, которая всасывает человека желание жить. Если человек не имеет желания жить достаточно, значит, страдает позвоночник. Вялая жизнь, не принимает свою жизнь, судьбу не принимает, сгибает человека. То есть страдает позвоночник означает, или слишком напряженно живет, в отчаянии живет или слишком вяло, неправильно относится к жизни человек. Ваш вопрос? Энергия огня или костра – это вид энергии солнца. Это ну, такой извращенный вид энергии солнца, ну, который не дает полную картину, но в какой-то степени все виды огня – идут от солнца. Понимаете, вот энергия, любая энергия огня, вот электричество, допустим, костер, это все энергии солнца, только трансформированные. Они менее полезны человеку, чем само солнце. Энергия солнца самая полезная, это самый чистый огонь. Дальше есть там разные виды чистоты огня. Допустим, огонь дерева, это достаточно чистый огонь. Менее чистый огонь, допустим, природного газа, еще менее природного угля, электричество еще грязнее огонь, допустим, огонь электроволновой печи еще грязнее, допустим, огонь ядерного взрыва еще грязнее и так далее. Зрение падает, это контакт с энергией огня, кстати. Это означает у тебя по природе слабая возможность быть оптимистом, слабый, неправильный контакт с солнцем. У меня тоже с детства. Глаза страдают. Это означает вот плохая судьба в этом. То есть учись быть оптимистом, побеждай в себе. А? Ну вот это, видите, она говорит, что-то я боюсь, все всегда боюсь. Оптимизм надо вырабатывать. Солнцем контакт хороший, зрение лучше работает. Пост на воде означает пить водичку и не есть ничего. Как хочешь, сколько хочешь. Вот сколько хочешь, столько пей, потому что все люди разные. Вот, допустим, бывает людям очень мало надо пить, а бывает очень много. И не надо здесь никакие теории. Некоторые, вот, допустим, врач, ему надо много пить воды, и он создает теорию, что надо много воды. Другой врач, у которого мало надо воды, понимаете, в организм, создает теорию, что мало надо воды. И они все это доказывают потом. А надо пить столько, сколько тебе хочется. Все. Да? Сколько часов в день держать? Давайте вот технические вопросы по поводу здорового образа жизни я расскажу вам завтра. Сколько надо бегать, сколько поститься, как неподвижное положение делать. Это же все важно знать подробно, да? Мы поговорим с вами об этом завтра и поговорим еще о других многих важных вещах. Просто за одну лекцию, эта лекция была в целом обзорная. Я вам рассказывал какие-то законы. Понимаете, которые... Но каждый, на этот каждый закон есть много-много чего, что узнать. Мы будем двигаться вперед. Я, знаете, вам открою маленький секрет. Секрет заключается в том, что сейчас мне можно ездить только в два места. Это к вам и в Москву. Поэтому через месяц опять поговорим. Все нормально, все узнаете. У нас много времени, пока еще ничего не открыли. Вот мне вчера Питер отменили. Ну, значит, вместо Питера вы будете. Вот и все. Поэтому все узнаете.
Олег Геннадьевич, можно вопрос дальше?
Да.
Я здесь.
Да?
Ага. Бегаю, плаваю по два раза в день.
Ну и выглядите отлично просто.
Спасибо, да.
Голос, смотри, ух, отлично.
Бащусь на воде, йогой занимаюсь иногда, молюсь, но очень тяжело принимать эмоции жены. Как быть в этой ситуации, что добавить, ну, чтобы можно было принимать?
Сейчас я вам скажу, рецепт классный. Где жена, здесь? Где жена-то? Вот дайте ей микрофончик. Делайте для жены что-то хорошее. Просто говорите ей добрые слова. Просто вот не думайте о ее эмоциях, просто делайте для нее что-то хорошее. Каждый день понемножку. Вот что женщине надо? Она рождена для любви. Ей надо, чтобы на нее посмотрели по-доброму. Сказали: какая ты у меня красивая, какая ты у меня классная, какая ты у меня любимая. Ну вот просто, ну, служите ей, понимаете? И придет время, и вы легко будете ее эмоции принимать. Она, допустим, будет капризничать, а вам будет спокойно очень. Потому что вы поймете ее глубже. Чем больше вы будете добрые дела делать для нее, служить близко, вот как человеку, тем больше вы будете понимать ее глубокую природу. Почему вы на нее обижаетесь? Потому что видите очень поверхностно вашу жену. Вы не понимаете ее глубину. Как только вы ее поймете, вы будете спокойно ее воспринимать. Вот как, допустим, ребенок орет, плачет, визжит. Вот дети визжат гораздо эмоциональнее, чем женщины, запомните. Но так как мама ребенка сильно любит, она вообще не замечает его крик этот. Понимаете? Спокойно воспринимает, без проблем. Точно так же к женщине можно относиться. Если вы увидели глубину в ней, то все, вы не будете реагировать. Это рецепт. У женщины чувства как огонь, они сжигают мужчину. Ни один мужчина не может привыкнуть к женской вот этим обидчивости, эмоциям. Это страшная сила, разрушающая мужскую природу. Но если мужчина заботится о своей жене, ее эмоции его не смогут сломать. Видите, вы сейчас много заботитесь о своей жизни, там, бегаете, закаливаетесь. Теперь чуть-чуть о ней позаботитесь. Хорошо? На этой стадии переходите на эту стадию жизни. Потому что, если когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рады и подарят тебе солнце или звезды. Ну, то есть так работает система. Вы счастье получили, из лекции. Теперь научитесь его отдавать. К этому пришло ваше время. Это очень трудно сделать, но вы сможете. Даже понять, что делать для жены, очень трудно. Не то, что... Хотя бы простые вещи, понимаете? Просто улыбнуться. Сказать, как дела? Для мужчины это очень непросто. Вот женщина, скажите, ведь просто ведь, да? Ничего сложного-то? Вообще просто. А для мужчины вообще непросто. Потому что он не женщина. Вот приведу пример, допустим. Вот, допустим, женщина женщину встречает, говорит, ой, моя хорошая, такая девушка, как я бы тебе соскучилась. Подружку встретила. Вот представьте, мужчина такой встречает мужчину, такой, ой, моя хорошая, как я тебя соскучился. Это нормально? Нет. Почему? Потому что мужчина это не женщина. И поэтому он так никогда себя вести не будет. Для мужчины эмоции проявлять очень тяжело. Это непросто. И поэтому женщины цените. Если мужчина подошел, говорит, ты у меня такая хорошая. По-доброму вам что-то сказал, это ему стоило многого, понимаете? Цените. Нечего сказать вам. Ну что, вы микрофончик отдали? Ну скажи, пускай она что-нибудь скажет.
Спасибо большое.
Я что-то не
все
так...
Все прям в точку.
В точку. Видите, вот я...
Я согласна, да.
Видите, мы очень хорошо знаем о недостатках близкого человека. Очень хорошо. Поэтому тут как бы вопросов нет. Я поэтому ей дал, чтобы как бы была обратная связь. Ваш вопрос...
Чтобы на поприще, ну, на предпринимательской деятельности, в бизнесе победить, а какую культивировать энергию лучше?
Какой бизнес?
А у меня ресторан.
Вы возглавляете?
Да.
У меня был один друг, у которого был в Арбате свой ресторан. Он был очень успешный, у него все этот бизнес. Он, знаете, что делал? Вот человек подходит в ресторан, он улыбается, ему подходит, говорит, проходите, пожалуйста, садитесь сам, лично. Дальше садится рядом с этим человеком, начинаем с ним беседу. Тот кушает, он говорит, что вы любите вообще, давайте посмотрим меню. И вот так он какую-то часть времени в течение дня проводил на работе. Он не занимался там логистикой, понимаете, это занимались другие люди. Он просто встречал людей, знакомился с ними, провожал их. И через несколько месяцев у него там было по записи. Понимаете, по записи. То есть люди хотели к нему прийти в ресторан. Почему? Потому что он любил людей. И вот эта притягательная сила, он создал атмосферу. У него повара очень качественно готовили, потому что он к ним хорошо относился. У него сервис был высший класс. Почему? Потому что настроение хорошее очень было. Он поставил музыку, ту, которую я ему рекомендовал, очень расслабляющую, добрую музыку такую. Человек приходит, отдыхает под нее. То есть вся атмосфера была приятная очень. И он создал так сделал все, что просто запись на вперед. Понимаете, но он такой человек, он любит людей. Вот на него смотришь, он тебе улыбается. Заходи, как бы. Вот так вот. Культивируйте себе это. Это самое главное. Все остальное приложится. Ладно, мои хорошие, вот мне надо...
Спасибо.
У нас есть клуб «Благость» в Севастополе. Это замечательные просто люди. Я, одна из причин основных, по которым я сюда приехал, это клуб «Благость». Вот эти люди реально, они настолько притягательные. Они вот как бы везде. Ну то есть у меня есть онлайн, допустим, онлайн-семинары. Они постоянно присутствуют. Постоянно на этих семинарах и постоянно очень активные, жизнерадостные. Они мне очень замечательно организовали приезд, встретили меня там, накормили, сняли хорошее помещение, позаботились о каждом из вас, пригласили на лекцию. Вот. И я вам очень им благодарен. Вот здесь телефоны их мне отставили. Это надо вам знать, я думаю. Андрей, организатор, +7 978. Надо читать эти телефоны. 978-805-81-92. Но запишите, чтобы, ну, если там кого-то пригласить на лекцию там или что-то узнать. +7 978-805-81-92. Дальше Анна, помощница организатора, +7 978-805-81-91. +7 978-805-81-91. И Светлана, онлайн-семинары. Это у нас тоже два раза в месяц проходят онлайн-семинары, встречи со мной. Можно задавать вопросы, также общаться. Очень интересные темы. +7 978-79-69-746. Я предлагаю вам как-то телефоны оставить где-то там, ну, чтобы можно люди могли на столике где-то подойти и записать. Хорошо? Организаторам совет. Ладно, все сели прямо. Завтра мы подробнее это поизучаем, как побеждать судьбу с помощью звука, с помощью молитвы. У нас будет такая тема. А сегодня мы просто потренируемся. Попробуйте. Суть такая. Нужно слушать тех, кто молится, и в их настроении повторять: «Я желаю всем счастья». И делать это хором, вот так, хором включиться в этот звук и почувствовать, что с тобой происходит. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.